Уважаемые коллеги, у нас основная часть участников нашего мероприятия присутствует здесь. Позвольте напомнить, что мы сегодня собрались по инициативе, с одной стороны, Министерства здравоохранения Российской Федерации, потому что те проблемы и те вопросы, которые обсуждаются вокруг трансплантации и регулирования системы донорства, они достаточно резонансно обсуждаются и в средствах массовой информации, и в научном сообществе, и перестали уже быть чисто медицинской такой проблематикой. Поэтому была идея создать такую дискуссионную площадку и обсудить существующие вопросы, которые междисциплинарно бы подходили именно к этой теме и к рассмотрению этой проблематики. Здесь спасибо большое Ляле Адыгамовне Габасовой, которая выступила инициатором и главным, так сказать, идеологом нашей встречи. Вот. Ляля Адыгамовна является помощником министра здравоохранения Российской Федерации, доктором медицинских наук. И сегодня она будет модерировать наше мероприятие. Позвольте представить присутствующих. Это Ткачук Всеволод Арсеньевич. Он является академиком Российской Академии наук, академиком Российской Академии медицинских наук, деканом факультета фундаментальной медицины Московского университета, доктором наук и профессором. Елена Владимировна Брызгалина является у нас видным специалистом в области и биоэтики, и философии. Долгое время была заместителем декана философского факультета. Сейчас является заведующим кафедрой философии и образования философского факультета Московского университета. Валерий Николаевич Бузин здесь присутствует, заместитель директора Департамента международного сотрудничества и связи с общественностью, кандидат социологических наук из Министерства здравоохранения Российской Федерации. Готье Сергей Владимирович, самый главный специалист среди нас по медицинской части проблемы, директор Федерального научного центра трансплантологии искусственных органов имени академика Шумакова Минздрава Российской Федерации, главный трансплантолог Минздрава России, председатель общероссийской общественной организации «Российское трансплантологическое общество», заведующий кафедрой трансплантологии и искусственных органов МГМУ имени Сеченова, академик Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук и профессор. Также у нас присутствует Хубути Магили Шалович, директор научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой трансплантологии искусственных органов МГМСМУ имени Евдокимова, член-корреспондент Российской академии медицинских наук и профессор. Тхостов Александр Шамильевич, заведующий кафедрой нейропатопсихологии Московского университета, президент Московского психоаналитического общества, доктор психологических наук, профессор. Творогова Надежда Дмитриевна, заведующая кафедрой медицинской психологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, доктор психологических наук, профессор. Сирота Наталья Александровна, декан факультета клинической психологии Московского государственного медико-стоматологического университета, заведующий кафедрой клинической психологии. Братусь Борис Сергеевич, заведующий кафедрой общей психологии и Московского университета и председатель этической комиссии Российского психологического общества. Александр Михайлович Черноризов, профессор, доктор психологических наук, заведующий кафедрой психофизиологии Московского университета. Также Тищенко Павел Дмитриевич, ведущий научный сотрудник Института философии Российской академии наук, доктор философских наук, профессор. Простите, Павел Дмитриевич, но мне, как прошлому вашему студенту, я приношу извинения, Павел Дмитриевич. Прошу. Мы Абдусалам Абдукеримовичу скажем о необходимости кадровых изменений. Так, дальше у нас, прошу прощения, просто кто-то подходит еще. Молчанов Игорь Владимирович, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РМПА Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук и профессор. Также у нас Минина Марина Геннадьевна, руководитель Московского координационного центра органного донорства, заместитель главного врача городской клинической больницы номер 11, доцент кафедры трансплантологии искусственных органов имени Евдокимова, кандидат медицинских наук. Коллеги, и... простите. Также у нас присутствует и Лоцман Людмила Андреевна, помощник министра здравоохранения Российской Федерации, консультант юридического управления аппарата правительства Российской Федерации, главный советник отдела правового департамента правительства. И позвольте... Да. Ну хорошо, вот в шпаргалке так написано. Приносим извинения, да. Но тем более с таким списком. Вот. И у Людмилы Андреевны сегодня день рождения, коллеги, так получилось. Вот. Коллеги, ну у нас еще будут подходить участники, мы их непосредственно, кто будет выступать, будут они озвучены, а сейчас Ляля Адыгамовна уже, собственно, перешла бы к повестке нашего рассмотрения.
Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте высказать огромную благодарность, что вы сегодня нашли время собраться вот на это мероприятие, которое очень важное для нас, я имею в виду для Министерства здравоохранения, потому что сейчас мы находимся в преддверии уже как бы окончательного внесения нашего законопроекта в правительство. И, соответственно, в течение этих 2.5 лет вы, наверное, видели, что мы достаточно тщательно обсуждали этот закон, обсуждали в средствах массовой информации. Он у нас находился на сайте. И, соответственно, мы получали много замечаний и предложений. И если посмотреть на законопроект, как он выглядел 2 года назад, и сегодня он, наверное, очень отличается. И мы здесь тоже благодарим всех, кто были соавторами и помогли нам этот законопроект привести вот именно в такой на сегодняшний день вид, который во многом уже как бы согласован со всеми участниками этого процесса. Но, тем не менее, наш сегодня круглый стол посвящен очень важному разделу, потому что мы всегда с вами говорим в большей степени о трансплантации органов, трансплантации донорских органов, но мы должны всегда понимать, что трансплантация донорских органов, она очень тесно связана с другой стороной процесса, с донорством органов. И вот этот вопрос донорства органов, он должен быть... должен развиваться как система, и, соответственно, развитие этой системы, оно позволит в последующем развивать и успешную трансплантацию. Мне бы хотелось сказать, что с точки зрения профессиональной, сейчас мы имеем закон о трансплантации органов и тканей. В рамках этого закона мы живем уже более 2 десятилетий. И, в принципе, все эти годы наши специалисты осваивали все эти технологии. И сегодня, если сравнивать с зарубежными специалистами, они умеют делать все. Потому что трансплантация органов, она включает в себя трансплантацию почек, печени, трансплантацию легких, трансплантацию сердца, трансплантацию комплекса легкие сердца. И, соответственно, все эти технологии абсолютно у нас в стране выполняются. Но... другая сторона медали, выполняется их очень мало. Если сравнить с европейскими странами, мы, наверное, занимаем одно из самых последних мест, несмотря на то, что страна очень большая и количество населения достаточное. Рассчитывается обычно количество трансплантаций на 1 000 000 населения. В чем проблема? Проблема, наверное, в том, что нуждающихся людей в трансплантации органов сейчас достаточно много, особенно даже если вопрос касается трансплантации почек, потому что пациенты, находящиеся на гемодиализе, 30% из них – это те кандидаты, которым должны быть трансплантированы почки. Но, конечно же, мы даже и этот объем пока с вами не можем предоставить медицинской помощи этим пациентам нуждающимся. Речь сейчас идет о том, что как же удалось тем странам, которые имеют очень высокий уровень трансплантации, достичь таких результатов при достаточно позитивном отношении к этому виду медицинской помощи со стороны населения этих стран. Естественно, при подготовке нашего законопроекта мы изучали этот опыт. И этот опыт, он для нас, наверное, более близкий, это наши соседи, европейские страны. Но в то же время надо отметить, что исторически вся вот эта система донорства в том виде, как она сейчас существует в мире, она начиналась в Соединенных Штатах. Там, где начиналась система донорства, она начиналась с системы испрошенного согласия. И вот эта система испрошенного согласия на сегодняшний день, наверное, более 40 лет уже существует в Соединенных Штатах. И согласно этой системе уже создано определенное мнение в обществе, уже создано отношение всех людей к этой системе. И по последним подсчетам от 65 до 67% населения каждого штата Соединенных Штатов это доноры, добровольные доноры органов. И они свое волеизъявление подают первоначально в регистр, а в последующем это уже может быть отражено в документах. И вот это вот отражение в документах говорит о том, что общество готово открыто говорить о донорстве, и общество к этому относится вполне позитивно. То, что касается стран, которые пошли путем другим с точки зрения презумпции согласия, то в этих странах тоже есть разные варианты подходов. Но что объединяет всех, это регистр волеизъявлений. Регистры волеизъявлений, они могут быть разные. Есть регистр волеизъявлений, который собирает только отказы, есть регистр волеизъявлений, который собирает только согласие, а можно пойти по пути, когда можно выбрать и согласие, и отказ. Но если мы говорим о презумпции согласия, здесь еще возможен третий вариант, когда человек может промолчать. Соответственно, и тот, и другой, и третий вариант – это личный выбор гражданина. Вот наш законопроект, он в себя вобрал все вот эти возможности на сегодняшний день, которые предоставляются донору с точки зрения этики, с точки зрения прав человека. И, соответственно, учитывая опыт тех стран, наше огромное желание, я имею в виду вот именно представителей системы здравоохранения, чтобы система донорства в нашей стране, она пошла тоже таким же путем с точки зрения этики, с точки зрения именно правильного информирования населения. Это очень важно. И чтобы не было вот какого-то такого ажиотажа вокруг единичных каких-то отрицательных случаев, которые требуют обязательно каких-то разборов и принятия определенных решений. Но в целом вот мы сейчас стоим с вами перед таким выбором. И на сегодняшний день, наверное, все участники этого круглого стола, они как раз-таки те специалисты, которые должны внести какую-то лепту именно в формирование правильного отношения к донорству. Даже если человек выбирает «нет», то это цивилизованное «нет» и его личное решение. Соответственно, сегодня мы бы хотели услышать вот это вот мнение всех сторон, коротко поговорить, может быть, об основных положениях нашего законопроекта, но я сейчас пока не буду злоупотреблять, я позже еще раз возьму слово и уже конкретно поговорю о законопроекте. Но сейчас я хотела бы предоставить именно слово о том, как нам с вами говорить о донорстве в нашем обществе. Как сделать так, чтобы это было правильное, осознанное решение, принятое нашими гражданами, не протестное голосование и не, так скажем, отрицание без понимания сущности этого процесса. Потому что рано или поздно каждый из нас может стать пациентом, нуждающимся в трансплантации органов. Пожалуйста. И у меня заранее просьба, коллеги, Мы с вами ограничиваем время, тема очень бесконечна. Мы ее можем продолжить и в дальнейшем, если сегодняшний круглый стол выявит еще более узкие направления и, соответственно, возможность, чтобы было выступить у всех. Спасибо.
Коллеги, вот предлагается, так как у нас очень много выступающих и вопросов, первую часть нашего круглого стола как раз посвятить, ну вот, основам существующего нормативно-правового регулирования, то есть чтобы мы понимали уже существующие системы. Но тем не менее не хотелось бы круглый стол превращать в обсуждение конкретного законопроекта либо одного, либо второго, либо третьего, а вот именно чтобы проблема здесь была поставлена как междисциплинарная, в первую очередь научная, то есть вытекающие отсюда этические, правовые и психологические аспекты, которые вокруг этой проблемы есть, то есть вокруг этого и построить. Вот от организаторов было предложение первую часть посвятить нормативно-правовому регулированию системы, собственно, уже существующему опыту и тем международным тоже документам, которые в этой сфере действуют. А затем уже с учетом существующих наших тоже специалистов обсудить вопросы этики, психологии в сфере донорства органов. Сергей Владимирович. Ну и просьба, вот, может быть, мы договорились бы о регламенте там до 5-7 минут, чтобы все могли вот как-то эту часть... Да.
А он работает? Работает.
Работает, да. Сергей.
Дело в том, что я приготовил некую короткую презентацию, которая... бы, наверное, детализировало выступление Ляли Адыгамовны с точки зрения актуальности проблемы. Это, наверное, это как раз стартовый момент.
Да.
Нет, я... Да, естественно. Вот, пожалуйста. Я хочу сразу обратить внимание на именно социальный аспект нашей встречи и вообще проблемы органного донорства в развитии защиты здоровья нашего населения и вообще, так сказать, проблемы трансплантологии. И я хочу обратить внимание ваше на именно третий пункт, вот он красным написан, что трансплантация органов – это маркер гражданской солидарности и общественных отношений. И в этом смысле вот тут и стоит перед нашим обществом выбор. Мы будем делать все возможное для того, чтобы спасти члена общества и дать ему возможность в дальнейшем, так сказать, выступать как активный член общества и демонстрировать тем самым, ну что ли, способность общества это понять. Либо мы говорим: нет, ребята, Бог взял, Бог дал, Бог взял, и ничего мы с ним делать не будем, потому что вот кто-то из нас или... большинство из нас не хочет об этом думать. Эй, а следующий можно? Да. И еще один момент, о котором Ляля Адыгамовна тоже говорила. Это огромное количество людей, которые стоят в листах ожидания трансплантации почки. Трансплантация почки в нашей стране примерно потребность где-то около 7-8 тысяч трансплантаций в год. Можно сравнить с цифрами Соединенных Штатов, где выполняется 16 тысяч трансплантаций почки каждый год, 16-17. Но главное в том, что пребывание больного на гемодиализе постоянно увеличивает стоимость этого вида лечения и, соответственно, затраты государства на его содержание на гемодиализе. Поэтому развитие гемодиализа без трансплантации почки является абсолютным нонсенсом и, в общем-то, экономической диверсией. Следующий слайд, пожалуйста. Вот те цифры, о которых говорила Ляля Адыгамовна. Мы не выполняем нашу минимальную потребность в 10 раз по сравнению с Соединенными Штатами. Обратите внимание, нижняя строчка у нас... Где это тут эта стрелочка? Вот нижняя строчка нижней таблицы. Число трансплантации органов на миллион населения. Соединенные Штаты в конце, мы в начале. Видите? Разница в 10 раз примерно. И, конечно, это... Да, пожалуйста, следующий слайд, чтобы не задерживать. Вот, вот какая ситуация у нас по стране. Если в Соединенных Штатах или, скажем, там в Испании, во Франции цифры частоты донорских изъятий на миллион населения в год колеблются между 20 и 40 примерно, так, то у нас на территории Российской Федерации цифра составляет 2,9, что, в общем-то, ну, создает такую абсурдную ситуацию, несмотря на определенные районы с густым населением на наших территориях. Я почему говорю о густом населении? Где нет населения, там не может быть донорства физически, потому что там малая смертность. Вот. Так, значит, в некоторых субъектах Российской Федерации программы трансплантации существуют. Они существуют благодаря, ну, как бы, так сказать, инициативе местных медицинских властей, местных губернаторов, местных специалистов, которые хотят это делать и понимают, что это надо. Но, к сожалению, 65 регионов страны в донорстве вообще не участвуют. Но в этих регионах имеются пациенты, которым нужна трансплантация. Соответственно, они перенаселяют те регионы, где трансплантация выполняется, а в основном это Московский регион. И в этом плане именно действия московских властей, что ли, и медицинского департамента с точки зрения создания условий для развития донорства очень важно. Дальше, пожалуйста. Вот. Ну, я хочу просто на примере собственного учреждения показать, что в принципе все эти технологии у нас возможны. Видите, к сожалению, мы до сих пор выполняем около четверти трансплантаций органов в стране. Дальше. Это трансплантация сердца. 102 трансплантации в 2013 году. Это цифра, которая, в общем, поразила мир. Дальше, пожалуйста. Это наше, так сказать, следствие выполненной трансплантации. Это еще Валерий Иванович оперировал эту девушку, этого джентльмена с лопатой много лет назад. Вот. А этот пациент, играющий в футбол, оперирован 2 года назад, тоже ему пересажено сердце. Поэтому я о чем говорю, что это, ну, так сказать, абсолютно нормальные члены общества, которые могут приносить пользу и даже детей рожать. Дальше, пожалуйста. Вот. Трансплантация комплекса сердца легкое и трансплантация легких тоже освоенная технология. Но опять же, и вот Андрей Шалч со мной, конечно, согласится, потому что, в общем-то, интенсивность развития этих программ, которые жизненно важны для населения, зависит, в общем-то, от возможности донорства, потому что для них нужен очень специальный отбор донорских органов, а для этого нужно, соответственно, количество, возможность выбора. Дальше. Почка. Ну, вот о чем я, с чего я начал. Как бы мы ни старались, так сказать, за всю страну отдуваться, с Анзором Шалчем, между прочим, вот, мы не сможем все равно обеспечить всего населения, а тем не менее, даже если пациент, получивший трансплантацию почки, потом угодит снова на диализ в связи с дисфункцией трансплантата, что бывает, то если это молодая женщина, она уже свой гражданский долг выполнит, она родит ребенка. То есть даст нам, стране, еще одного здорового, между прочим, члена общества. Дальше. Вот. Ну, это все то же самое про печень. Вот. А и дети. Ну, здесь вопрос сейчас решается более просто, потому что мы, конечно, используем родственное донорство, с которым, в принципе, вопросов нет. Потому что это идет от души, и это, так сказать, не касается изъятия этих органов из умершего. Тем не менее, потребность в этих трансплантациях очень велика. Дальше. Ну и заканчивать можно тем, что вот чисто нравственные подходы к органному донорству посмертному, в общем-то, поддерживаются всеми основными религиями мира. И православными, и католическими, протестантскими, и даже мусульманами. Тут, когда говорится, что нет, там, по религиозным соображениям, вот я вот, мол, как-то, или мы родственники, типа, что-то не хотим, это не совсем так. Потому что даже мусульманство дает возможность развития органного донорства посмертного, например, в Иране. Но тут есть одна маленькая фишка. Там платятся родственникам за эти органы, что является нарушением международных норм. Понимаете? Вот. Поэтому вот этот вопрос, вот, о котором начала говорить Ляля Дыгановна, весьма многогранен и требует очень разностороннего подхода. Но мы опять же не должны забывать при этом, что, так сказать, не от трансплантологов зависит удовлетворение спроса на трансплантационные вмешательства, а именно от понимания общества, что это ему надо, потому что любой из нас, который здесь сидит, может оказаться в положении того меньшинства, который будет зависеть от того большинства, которое ему не предоставляет донорских органов. Спасибо.
Спасибо, Сергей Владимирович. Я бы хотела сейчас предоставить слово нашим специалистам из Москвы, потому что именно город Москва на сегодняшний день в Российской Федерации – это тот город, который по своим показателям, связанным с проведением операций по трансплантации, но можно приравнивать к каким-то европейским странам. И, соответственно, вот то, что уже сейчас сказал Сергей Владимирович, может быть, в этой канве что-то еще можно будет добавить? Анзор Шалыч, пожалуйста.
Я, в принципе, не готовился. Я, в принципе, не готовился к выступлению. Но, да, то, что Сергей Владимирович абсолютно наглядно показал, что в этой ситуации может оказаться каждый из нас, или, к сожалению, из наших близких людей. Я могу привести один пример. Я еще работал в институте трансплантологии, и директор был Валерий Иванович Шумаков, и когда разразился, бывает, там 5-10 лет один раз какие-то появляются новые корреспонденты, которым хочется что-то жареное, что-то громкое, и тем самым прославиться, наверное, и был тогда скандал, я помню. И одна девочка, она из Краснодара, тоже телеведущая и корреспондент, она тоже писала очень много статей. И она молоденькая совсем девочка, и страшно там объявила какую-то войну трансплантологам. И буквально спустя через месяцев 7-8 эта девочка, мать ее завела ко мне в кабинет. Я-то ее на лицо не узнал. Она была уже истощена, так все у нее. Оказалось, иронией судьбы, кардиомиопатия, то заболевание сердца, которое без пересадки она должна была погибнуть. И так как в то время был вот этот шум поднят с донорством, она полтора года у нас лежала в институте на капельницах и ждала донорского сердца, потому что вот она же и ее коллеги подняли вот этот абсолютно пустой скандал. Но кто может вспомнить и сказать хоть один случай, доказано был, какого-нибудь преступного действия. Не было такого случая в России. Хотя тщательная прокуратура, вы знаете, какие были проблемы. И вот эта девочка полтора года, и когда пришел к ней Караулов, он делал передачу, спросил у нее: «Аллочка, о чем ты мечтаешь?» Она уже совсем погибала, она сказала: «Вы знаете, я мечтаю о том, когда солнце зайдет утром, чтобы опять еще раз солнце увидеть. Я, говорит, боюсь, что я утром не проснусь». Эту девочку соперировали. Уже прошло лет 11, Сергей Владимирович. Когда? Лет 12. Ее, вот она с ребенком, она ко мне тоже приезжала, говорит: вот вы крестный папа этого ребенка, ко мне она уже в Склиф приезжала. И вот она родила ребенка после этого, вышла замуж. И у нее муж врач-кардиохирург. И она живет с этим ребенком. И тогда она сказала: я поняла, как мы были неправы, когда она увидела таких же, как она, которые ожидают трансплантации органов. Поэтому, вы знаете, трансплантологи – это те хирурги, у которых руки правильно растут. Если они могут делать трансплантацию легких, сердца, почки, печени, то они уж операцию на сердце или операцию на, в животе или на грудной клетке любую сделать. А нам, мы работу не ищем себе, но мы уже призваны тому, чтобы спасать этих людей. И поэтому, когда дискуссия касается того, что вот трансплантологи, трансплантологи, да, мы работу себе найдем, но главное помочь людям. И когда вопрос говорится о том, что в США испрошено согласие, вы вспомните, как людей тогда готовили, как пресса готовила людей, население как готовили, после того, как Барнард эту пересадку сделал. И только после этого был массовый приход молодежи, массовое согласие. А у нас наше сообщество еще не готово. Мы сегодня не готовы к этому. Вот спросите любого здесь сидящего человека, ну может быть, 5% скажет, да, я согласен. Поэтому надо принимать, я понимаю, надо с Европой, с Америкой, может быть, но жизнь показала, что и Европа, и Америка в одну секунду от нас могут отвернуться, и спасение нашего населения в наших же руках, и не подстраиваться под них только 100%. А у нас должна быть своя концепция развития. И в этой концепции развития, правильно Лилия Адыгамовна подчеркнула, что есть закон, по которому мы много лет работали, и ни разу не было ни одного криминала доказанного. Поэтому, когда мы будем этот закон все-таки принимать, надо подумать, что мы живем в России и что лучше для России. И не гнаться за Америкой пока, и не гнаться за Европой. Вот такое вот мое.
Спасибо. Очень важное такое мнение. И я думаю, что здесь логично, наверное, если бы Марина Геннадьевна продолжила. И именно вот эти вот успехи в трансплантации, как я уже говорила, во многом зависят от организации системы донорства. И именно Москва у нас является вот пионером в этой области, которая попыталась одну из европейских моделей внедрить здесь у нас в России. И здесь я хочу отметить, что в новом законопроекте появляется такое направление, как координация донорства, и появляется специалист, который становится координатором по трансплантации.
Спасибо, Лилия Адыгамовна. Уважаемые коллеги, действительно, с очень большим трудом нам удалось в системе здравоохранения Москвы создать вот такую систему организации донорства органов для трансплантации. Это было нелегко. Мы использовали комбинированные принципы, известные во всем мире организации донорства. Но я вам хочу сказать, что любую, даже самую совершенную систему организации донорскую можно разрушить очень быстро отсутствием согласия, перемирения в обществе по этому вопросу. Как бы мы ни старались, вот профессионалы в этой области, как бы мы ни старались совершенствовать и, так сказать, наращивать наши усилия с целью помочь людям, которые нуждаются в данном виде помощи, если не будет примирения и согласия в обществе, какого-то единого мнения и понимания того, что данная отрасль медицины, очень современная, высокотехнологичная, не может существовать без помощи общества, мы никуда не продвинемся, и как бы мы ни совершенствовали организационные моменты, создавая свои новые или ориентируясь на уже известные, весьма эффективные системы зарубежные, нам необходимо начинать широкий диалог в обществе по этому вопросу. А уже развивая этот диалог, мы можем прийти к какому-то пониманию и согласию, и уже, наверное, общество скажет свое мнение о вопросах, связанных с волеизъявлением, о механизмах волеизъявления, как это сделать лучше через отметку в документах или через общий российский регистр. Но этот диалог нужно начинать. Это очень-очень необходимо.
Спасибо. Игорь Владимирович, вы хотели бы что-то добавить?
Спасибо, Лилия Адыгамовна. Уважаемые коллеги, вот я в то же время внештатный главный специалист, анестезиолог-реаниматолог Минздрава. И, ну, вот просто волей профессии мы находимся на передовой, как бы я так сказал, донорства. И получается так, что вот непосредственный контакт и вот те конфликты, которые возникали, они, как правило, возникали вокруг отделений реанимации, где, в общем-то, и принимается решение чаще всего о донорстве. И, наверное, вот этическая сторона, она в первую очередь касается как раз анестезиологов-реаниматологов, которые должны грамотно и очень корректно и крайне аккуратно себя вести в контакте с родственниками потенциальных доноров. И вот это, конечно, вопрос, который, наверное, в какой-то мере решает и трансплантационный координатор. Вот это та должность, я какое-то время даже возражал против этого, но возражал против того, чтобы трансплантационный координатор работал в составе реанимационного отделения. И тут, на мой взгляд, принято, в общем, правильное решение, да, что это вне реанимационный специалист. И вот, на мой взгляд, это специалист, который должен быть хорошо подготовлен в плане психологии, в плане правильного контакта с родственниками потенциальных доноров. Это человек, вот, который, на мой взгляд, фигура чрезвычайно важная в этой области, который, в принципе, должен готовить этот вопрос. И вот когда спрашивают, когда надо решить эту проблему, сегодня, завтра, я всегда говорю вчера. Я много лет отзаведовал отделением нейрореанимации. И вот Марина Геннадьевна хорошо знает мое отношение, ну, как сказать, я бы сказал, трепетное отношение к четкости постановки диагноза смерти человека на основании диагноза смерти мозга. На сегодняшний день такие технологии есть, они отработаны. Но я боюсь, что во многом их придется восстанавливать. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день кривая донорство, а в том числе и пересадки донорских органов, конечно, идет к низу. И решать эту проблему надо, и ну, мы приложим максимум усилий для того, чтобы это было достоверно, тщательно взвешено, чтобы это было законно. Спасибо.
Спасибо большое. Но я хотела бы еще предоставить слово Всеволоду Арсеньевичу. Он у нас возглавляет факультет фундаментальной медицины МГУ, и на стороне медиков, может быть, тоже вы могли бы добавить вот, да, в продолжение нашего разговора.
В присутствии своих коллег-трансплантологов говорить на эту тему. Я хотел бы, раз мы в стенах Московского университета, некую коррекцию или напоминание сделать о том, что трансплантология, так считается, родилась на Западе, упоминали, хорошо развивается в Америке, но был великий трансплантолог Демихов Владимир Петрович, который пересадил сердце первым собаке, и этому Кристиан Бернард учился у него, он приезжал к нему и уехал в ЮАР, и там пересадил сердце человеку и стал Нобелевским лауреатом. И он говорил, что он ученик, всю жизнь об этом говорил. И Дебеке, великий хирург, он учился шунтированию, это он рассказывал здесь, в стенах Московского университета, когда мы его избирали почетным доктором, учился у Демихова, и все, что он сделал, он описал наиболее частые бляшки, где возникают в коронарных сосудах, но учился у нас. И у нас не было трансплантологии многие десятилетия. И я помню, как на вопрос, почему Борис Васильевич Петровский, великий хирург, скончавшийся уже, он был министром здравоохранения долгие годы, он сказал, потому что это было очень дорого. В те времена, когда я был министром, 500 рублей спасали одну жизнь. Ну, такой бюджет был, Минздрава, и такой расчет. А это стоило 50 тысяч. И у меня был выбор, или 100 человек спасти, или одного спасти. То есть у нас были хирурги, у нас было понимание нужности этого. Были или экономические, или социальные, или какие-то другие. И вот сейчас еще и общество иногда будоражится. Причины, чтобы мы это не потеряли приоритет и чтобы мы в этой статистике отставали. Это никак не проблема медицины. Это проблема или тех органов, которые ответственны за порядок в стране, вот чтобы действительно никаких юридических нарушений не было. Не врач же должен следить, это должны следить те, кому это полагается. И, разумеется, это проблема социологов, психологов, ну, тех, кто воспитывает общество, писателей, каких-то общественных лидеров, авторитетов общественных. Они должны на это обращать внимание. Я думаю, что если можно в чем-то упрекнуть медиков, блестящих хирургов наших, так только в том, что они мало говорят и стыдят общество в этом, и мало привлекают в свои стены деятелей искусства и других гуманитариев для того, чтобы им показать, вот показать больных, показать несчастных, и которые гибнут без этого. Поэтому, мне кажется, большая задача общественности, в том числе и Московского университета, и других учреждений образовательных и научных, в том, чтобы помочь развитию этой области.
Спасибо большое, Всеволод Арсеньевич. Да, пожалуйста.
Добрый день. Живцов Иван Константинович, представляю Санкт-Петербург. Почему я считаю возможным произнести слова? Я в сфере посмертного органного донорства с 89 года. С 94 года сейчас 20 лет исполняется, как Ленинградская областная больница, где я принимал участие в этом процессе, работает только по критериям смерти головного мозга и никак иначе, в отличие от некоторых иных центров. И до сих пор в качестве хирурга продолжаю периодически этим скорбным делом заниматься. Должен сказать, что вот, несмотря на то, что было произнесено директорами о большой значимости социальной трансплантации органов для здоровья населения, на самом деле, если посмотреть внимательнее, то ситуация несколько иная, и что определяет отношение общества к трансплантации. Если любой мужчина помнит, что у него за спиной стоит тень уролога, у женщин свои проблемы, у всех рядом стоит стоматолог-протезист, рядом где-то кардиолог, если взять цифры посмотреть, то на миллион населения минимум 200 тысяч людей болеют заболеваниями сердца и крупных сосудов. А, например, по данным 2012 года, во всех европейских странах, в которых проживают более 500 миллионов, наблюдалось в течение года людей, нуждающихся в трансплантации какого-либо органа, всего лишь 180 тысяч. 180 на миллион. 180 на миллион. Извините, не тысяч. Это 200 тысяч сердечных патологий и 180 ожидающих трансплантацию. И поэтому на самом деле вероятность любого человека или его родственника столкнуться с этой проблемой крайне низка. И поэтому такое отношение общества не маячит ничего за спиной. Мне пришлось присутствовать на общественной палате, где обсуждался вопрос обеспечения донорским сердцем одного единственного человека. И там была, не знаю почему, очень, так сказать, деятельная мать, она герой, она добилась в том числе и собрания этого общественного совета. Но я позволил себе бестактность сказать, что, вы знаете, это вообще не проблема только вашего ребенка, это комплексная проблема. На что ответ прозвучал, дословно не помню, общество с какой. Меня все остальные не интересуют. Вот мой ребенок и все. Точка. Ну, теперь более конкретные вещи. Мы в стенах психологического факультета, и должен сказать, что вообще, конечно, во всем этом процессе, в том числе вот в проекте закона о трансплантации, есть очень многое, что может заинтересовать профессионалов-психологов. Как только вышел первый проект закона, увидев сложную проблему общения неких координаторов и неких медиков, которые должны будут общаться с с родственниками и получать все-таки согласие, но скрыто под личиной испрошенного согласия, презумпция согласия все-таки выплывает испрошенное согласие. Так вот, кто-то должен будет общаться. Кто? Хирург, производящий забор? Да не будет он этим заниматься, извините, у него другая задача. Анестезиолог? Маловероятно. Да если даже реаниматолог, работающий в стационаре, согласится этим заниматься, его нужно научить. И поэтому я пошел на кафедру психологии в Санкт-Петербургского университета. К сожалению, должен сказать, никого не заинтересовало. Казалось бы, потрясающий пласт, который никоим образом не задействован. Такое количество кандидатских докторских, да чего угодно, не заинтересовало. И еще один момент, чтобы долго, об этом можно сказать бесконечно долго. Я поэтому, кстати, по ключевым некоторым моментам, касающимся именно психологической составляющей. Вот в статье 16 проекта появляется некая позиция как координатор по трансплантации. Значит, стало понятно, что это не сотрудник отделения реанимационного. Но, тем не менее, то, что здесь написано в теле этой статьи, он непосредственно принимает участие в деятельности реанимационного отделения. И теперь рассмотрим две ситуации. Первая ситуация. Этот человек работает на основе полной занятости в качестве трансплант-координатора. Наверное, он должен получать не копейку, да, чтобы заниматься этим достаточно тяжелым делом. Как к нему будут относиться врачи-реаниматологи на отделении, которые имеют очень грязную, тяжелую работу? Вы, кстати, наверняка знаете, что наименьшее продолжение жизни – это у реаниматологов. Да, и рядом будет ходить такой красивый, холеный человек, который будет получать столько же, или, может быть, даже больше. А работа не будет совсем по-другому. Второй вариант. Он работает на основе частичной занятости, будучи, например, реаниматологом этого же отделения. Каково будет отношение его коллег?
Извините, можно я вас немного перебью? Дело в том, что вот все, что касается законопроекта, после статьи предусматривается в развитии ее подзаконные акты. И, соответственно, эти вопросы, они уже продуманы, и они сейчас не являются предметом обсуждения вот данного круглого стола. Если эти вопросы вас интересуют, мы готовы с вами побеседовать отдельно. Может быть, отдельный круглый стол именно посвятить трансплант-координаторам, как они работают в каждой стране конкретно. И, соответственно, естественно, мы эти вопросы все продумали. И я думаю, что сейчас у нас немножечко другая задача сейчас с вами стоит.
Я, может быть, не прав, извините, но мне кажется, что это не решено с психологической точки зрения. Приказов, инструкций, должностных инструкций можно написать море. Я говорю о именно психологической составляющей. И последний, больше не буду отвлекать внимание, тут, по-моему, есть и корреспонденты. Огромное спасибо вам в неизмерном вашем труде в помощи по трансплантации. 19 число, воскресенье, 5 канал, Ленинградское телевидение. 17 часов. Кто-то, наверное, видел эту программу, да? Рассказывают о двух событиях, которые произошли в Московской области почему-то, да? Вот рассказывают на питерском телевидении. И даже сопровождающий текст неплохой, пытались спасти, но травма, не сдюжили, умер человек. Комментарий хороший, но если бы даже это говорил Ален Делон молодой или еще кто-нибудь, это полностью убивается текстом, который пускается убитой горем матери, которая говорит: «Мою дочь распотрошили», и убивается словами дочери, которая говорит: «Из моего отца вырезали почки». После этого главный трансплантолог Санкт-Петербурга, может быть, самые умные, самые красивые слова, они не будут услышаны. Дорогие корреспонденты, когда вы что-нибудь пытаетесь выпустить на экран или написать какие-то слова. Ну,
коллеги, у нас еще диалог с корреспондентами предполагается, поэтому да. Мы тут них...
Я закончил.
Вот, ну а потом это вопрос в том числе информационных технологий, чуть-чуть выходит за рамки тоже стола. Вот, и здесь как раз идея круглого стола, наоборот, собрать междисциплинарное заинтересованное сообщество, чтобы подойти именно к пониманию не сколько профессиональной стороны вопроса, потому что тут мы уже достигли этого всего, научно обосновали в середине прошлого века, технологически обеспечили все последующее время, то есть здесь в этой части все прекрасно. Здесь вопрос, каким образом общество на это адекватно и цивилизованно должно реагировать. И мы прекрасно помним, это, наверное, как переживание каких-то похожих ситуаций, когда ЭКО было, экстракорпоральное оплодотворение. Мы помним, какие были реакции, как вот проблема из чисто медицинской врача и пациента вдруг стала проблемой, которую обсуждали вот абсолютно на всех уровнях общества и государственной власти и так далее. Плюс межконфессиональные сюжеты на эту тему тоже различные подходы рассматривались. Поэтому здесь трансплантология, наверное, в этом смысле переживает похожий период, и вполне нормальная ситуация, когда создаются площадки для того, чтобы обсудить со всех сторон те проблемы, которые носят не сколько профессиональный характер и технологический, а именно социальные, этические, философские. Поэтому, собственно, вот этот круглый стол и собирался.
Ну, с одной стороны, конечно, я хочу сказать, что вопрос действительно такой поднят был правильный, потому что от освещения в средствах массовой информации данного вопроса очень многое зависит, то, как будет развиваться в целом отношение в обществе к донорству. Я просто здесь хочу привести небольшой пример. На прошлой неделе состоялся Европейский день донора, который в этом году проходил в Риме. И, соответственно, программа была достаточно насыщенная. Первый день была аудиенция у Папы Римского, который озвучил всех участников вот этой вот конференции, аудиенции, и, соответственно, дал определенное благословение этому направлению. Но в этих мероприятиях также участвовал один гражданин из Соединенных Штатов по фамилии Грин. Это отец мальчика-донора, который сыграл огромную роль в развитии донорства в Италии. Италия, в том числе Италия, Испания и Франция, это страны католического мира. И на сегодняшний день эти страны являются самыми успешными в области развития трансплантации в Европе. Мне посчастливилось познакомиться с этим господином. Он сказал, что я в курсе, что у вас в России тоже есть очень большие проблемы, связанные с донорством. И если понадобится моя помощь, я готов приехать, рассказать о себе, о своем случае. Но этот случай, наверное, вы видели, он так вскользь прошел в одном из фильмов документальных у нас, который, как обычно, показывают в очень позднее время. Я думаю, что не все его видели. Но смысл был такой, что много лет назад эта семья путешествовала в Италии. На них совершено было нападение с целью ограбления. В результате этого нападения мальчик был тяжело ранен, и через 2 дня он скончался. Врачи должны были констатировать смерть мозга. Об этом сообщили родителям, и родители приняли для себя такое решение, что они готовы были отдать донорские органы итальянским детям. То есть вот этот ребенок стал донором для 7 граждан Италии. И на сегодняшний день они живы, у них есть семьи, и ему в качестве исключения позволили даже встретиться, то, чего обычно не разрешают по конвенциям это делать. И после этого в Италии появился так называемый эффект Грина, который и так активно начал развивать донорство в этой стране. То есть те люди, которые психологически готовы к донорству, они как раз-таки по-другому взглянули на эту ситуацию и приняли для себя решение. И еще я хотела бы сказать, что все эти 4 дня, пока проходили все мероприятия, очень деликатное было освещение в средствах массовой информации. То есть я смотрела телевидение, это мероприятие, оно озвучивалось, но оно сделано было в очень корректной форме. Потому что действительно эти вопросы, они в первую очередь касаются этики, касаются прав человека. Но это вот вопрос, касающийся именно проблем, связанных с донорством, проблем, которые уже выходят за рамки системы здравоохранения, и они уже касаются именно сферы социальной. И, соответственно, вот с точки зрения нормативно-правового регулирования, связанного с трансплантацией и донорством, то мы на сегодняшний день со своей стороны постарались сделать все. То есть, как я уже говорила, 20 лет у нас существует закон о трансплантации. Он очень компактный, он занимает буквально 4-5 страниц. Но в этом законе очень четко расписаны все процедуры, связанные с трансплантацией как органов, так и тканей. На сегодняшний день в этом законе недостаточно вот именно раскрыта система, связанная с донорством. И просто легким штрихом внести изменения в этот законопроект не представляется возможности. И в связи с этим, при разработке нового законопроекта об охране здоровья граждан 323-го, и была определена 47-я статья, которая в последующем определила развитие уже донорства и трансплантации в рамках нового законопроекта. И такой вот новый законопроект, как я уже говорила в самом начале, мы подготовили в команде специалистов как Министерства здравоохранения, так и наших специалистов-трансплантологов, проводили очень такие бурные обсуждения. Но на сегодняшний день мы считаем этот документ достаточно компромиссный. И с точки зрения донорства он, наверное, на сегодняшний день постарался охватить весь такой вот возможный позитивный опыт. И по данным вот вопросам, касающимся именно законопроекта, у нас Людмила Андреевна Лоцман, она могла бы дать комментарии, либо ответить уже на вопросы журналистов, именно те вопросы, которые касаются создания федерального регистра, создание в этом регистре подрегистра волеизъявлений, для того, чтобы у каждого человека при жизни было право сказать «нет», «да» или «воздержаться». Именно здесь предусмотрена возможность участия родственников в том случае, если в этом регистре нет отказа или пациент воздержался. И только после вот этих вот шагов наступает презумпция согласия. Это очень важно, потому что здесь мы выступаем с позиции, что все-таки мы очень уважительно относимся к мнению самого гражданина, который становится донором, ну и также учитываем их отношения родственников. Соответственно, вот здесь мы бы хотели перейти к второй части нашего обсуждения и в рамках, наверное, этой части уже заняться и вопросами, да, которые могли бы нам предоставить журналисты.
Коллеги, позвольте слово предоставить Елене Владимировне Брызгалиной. Она у нас, помним, философ и представитель философского факультета. Владимир Васильевич Миронов рекомендовал ее вот философского факультета Московского университета. И мы знаем, Елену Владимировну, она занимается этим вопросом. И вот она эту вторую часть откроет, а дальше мы ее все поддержим.
Благодарю за возможность высказаться по действительно проблеме, которая меня волнует и как философ, который специализировался долгое время в области философских проблем науки, особенно философских проблем естествознания, и как сегодня специалист, специализирующийся в области философии образования. Социально-этические и философские проблемы обсуждаются при реализации всех ключевых этапов трансплантологической операции. И если мы сегодня говорим в основном о посмертном донорстве, то в обсуждении с точки зрения философии и психологии нуждаются, по моему мнению, следующие моменты. Во-первых, при соблюдении условий констатации смерти. Для представителей гуманитарной науки очень важна аргументация в пользу того, что, переходя к мозговой констатации смерти, мы ставим знак равенства между смертью мозга и смертью индивида. И вот эта позиция, которая представлена сегодня в законодательстве и на которую опирается практика трансплантологии, с точки зрения гуманитарной науки должна быть очень детально обоснована. Далее, если мы говорим о правилах изъятия органов, то, конечно, здесь на первый план выходит этический принцип того, что человек не может рассматриваться как средство для достижения целей другим человеком, когда человек рассматривается не как личность, а как вещь, которая обладает ценой, и поэтому очень важно прямо говорить о том, что коммерциализация отношений в области трансплантологии – это абсолютно аморальное дело, хотя мы не должны закрывать глаза на то, что все сферы нашего общества сегодня коммерциализируются. Это и касается и науки, и образования. И вот здесь мы, обсуждая эту проблему, вступаем в очень жесткий конфликт с той реальностью, в которой фактически каждый человек существует. Уважение достоинства человека просто по факту рождения – тоже сегодня тезис, который нуждается в прояснении, потому что, к сожалению, социальная реальность демонстрирует, как достоинство человека в разных сферах попирается, и то, что в законе явно указано в качестве принципа именно уважение человеческого достоинства, по моему мнению, это очень важно. Далее этап распределения донорских органов. В нашем обществе очень высок запрос на реализацию принципа справедливости. Это, наверное, одна из особенностей нашего общества. И в этом смысле прозрачный механизм распределения донорских органов, понятный механизм фиксации волеизъявления крайне необходим. Далее отношение к реципиенту. Ведь трактовка целостности человека в условиях, когда современная медицина позволяет заменять отдельные органы и ткани, возвращает нас фактически к античной постановке вопроса. Если менять орган за органом, ткань за тканью, до какой степени человек сохраняет свою целостность, и тот ли он человек? Вы посмотрите, как эта проблема обсуждается сегодня, например, если мы берем голливудские фильмы. Это вопрос, который тоже волнует общество. Далее я бы хотела подчеркнуть специфику обсуждения проблем трансплантологии именно в России. И я очень поддерживаю тезис, который Могилев Шалович высказал о том, что мы не должны слепо копировать опыт во всех сферах. И вот, выступая в Саиду на образовательном форуме в Пензе в присутствии президента, я фактически этот тезис озвучила в отношении образования. Сочетание сотериологического и гедонистического типа отношения к жизни сегодня характеризует наше общество. Как известно, сотериологизм, как тип культуры, задает смысл человеческого существования тем, с чем сталкивается душа после смерти. Это тип культуры, который основан на четком понимании ориентиров прижизненных действий человека, и этот тип культуры в нашем современном обществе не распространен, так же, как он не распространен и на Западе. И альтернатива ему – выступает генетический тип культуры, когда смысл жизни человек должен найти здесь и сейчас. И жизнь трактуется как то, что доставляет удовольствие. А если человек к удовольствию стремится, но его не достигает, то жизнь теряет смыслы. Вот этот гедонизм во многом не способствует тому, чтобы люди задумывались о судьбе своего тела после смерти и вообще табуирует многие разговоры о смерти, в том числе и препятствует обсуждению на рациональных основаниях проблемы посмертного донорства. Можно также констатировать в нашем обществе не просто парадоксальное сочетание вот социологического и гедонистического типа, но и парадоксальное отношение к патернализму в области медицины. Наши пациенты очень хотят доверять врачам, и именно в традициях патернализма, очень распространенного в истории русской медицины, и одновременно мы фиксируем недоверие к системе медицины как таковой, именно не к врачам, а к системе. Вот этот зазор очень важно зафиксировать, и, может быть, стоит подумать, какими способами его можно преодолевать. Далее не могу не высказаться по поводу многоконфессиональности. Действительно, я согласна с тем, что говорил Сергей Владимирович, о том, что с точки зрения доктрины, с точки зрения богословия, с противоречиями такими жесткими мы не сталкиваемся. Однако, если мы обращаемся к мнению обычного человека, который даже считает себя овоцерквленным и принадлежащим к определенной конфессии, то мы не всегда фиксируем полное следование за догматикой. Вот это обыденное восприятие религии очень распространено, и тот, можно сказать, ренессанс религиозности, который происходит во внешних формах, совсем не свидетельствует о том, что люди готовы принимать решения, основываясь на богословии. Далее очень не хотелось бы, чтобы обсуждение проблем трансплантологии стало еще одним фактором дестабилизации общественной жизни, которых сегодня очень много. И вот то, что внимание СМИ действительно сосредоточено на фактах, связанных с не всегда с обоснованными суждениями, фактах, связанных с коммерциализацией, вот это достаточно опасная тенденция. Далее мне хотелось бы обратить внимание, что у нас, по сути дела, нет надежных данных о реальном отношении разных слоев общества к проблемам трансплантологии. Есть несколько социологических опросов. Вот, в частности, Людмила Андреевна писала о опросах Левада-центра. Есть опрос с открытым обращением на сайте Коммерсанта. Но это опросы, не отражающие российскую выборку, не отражающие региональную специфику. И, может быть, как одно из предложений нашего круглого стола, это может быть обращение к нашим авторитетным социологическим центрам с просьбой провести опросы на эту тему, тогда будет понятна направленность возможных мер. Также мне кажется, что нет и надежных психологических исследований по поводу того, какие реальные страхи, опасения, какими мотивами руководствуются люди, соглашающиеся или не соглашающиеся определять свою позицию по поводу донорства. Мне кажется, что на данном этапе обсуждения мы испытываем острую нехватку в понимании той реальной ситуации, которая есть в современном российском обществе. Безусловно, далее, если говорить о мерах, то всячески надо поддержать различные варианты просвещения населения. У нас на уровне средней школы масса курсов, которые могут легко включить проблематику, связанную с донорством. Это и курсы «Основы светской и религиозной этики», но, правда, это совсем маленькие детки, это уровень 4 класса на сегодняшний день. Но в любом случае там проблемы достоинства человека уже обсуждаются. Если говорить о старшей школе, то это курсы, относящиеся к разделу обществознания. Если профильная школа, там есть отдельно выделенный курс права, где вполне возможно говорить о правовом регулировании биомедицины, в том числе в области трансплантологии, или в других разделах обществоведческих дисциплин, например, в разделах, посвященных этике или социальной солидарности. Конечно, особое внимание должно быть уделено в системе образования и профессиональной подготовке и медиков, и координаторов. И я тоже хотела бы поддержать мысль о том, что вот этот особый субъект, который появляется в трансплантологии, на которого возлагается задача организации коммуникации, должен обладать совершенно точно специализированными знаниями. Также не могу не поддержать обращение к СМИ вот по тому опыту, который у нас с Сергеем Владимировичем был на последней передаче, где мы вместе участвовали в обсуждении. Конечно, опыт прямо показывающий, что журналистов интересуют в большей степени вопросы таких жареных фактов, и не всегда мнение профессионала является определяющим в способе донесения информации и в тех вопросах, на которые делают акценты. Прозрачность системы на всех уровнях и открытость, ориентация на принцип достоинства, на принцип справедливости – вот то, что нужно в осмыслении этих аспектов СМИ. И знакомясь с тем проектом, который мы сегодня обсуждаем, я бы хотела подчеркнуть, что в нем фактически, и это, например, для меня очень важно, была найдена средняя линия между презумпциями согласия и презумпциями несогласия, которые существуют в мировой практике. Потому что у каждой из этих практик в мире доказана и положительная, и отрицательная роль. И то, что мы пытаемся сформировать правовые нормы для того, чтобы, действуя в соответствии с ними, нашли бы отражение реальной особенности нашего общества, вот это очень важно. Спасибо.
Спасибо большое, Елена Владимировна, коллеги. И у нас формат круглого стола, он сегодня предполагает не только участие экспертов, но и участие журналистов с вопросами. И вот уже созрел вопрос у представителей «Аргументов и фактов». Вот, пожалуйста, Юлия Николаевна Репо, правильно?
Я просто хотела уточнить по поводу детского донорства, какие предполагаются изменения, и вопрос не профессионала, который не разбирается в тонкостях, почему так долго обсуждается, дописывается, принимается закон с какими-то там штрафами ГИБДД, мы через месяц уже имеем все в действии, а тут вроде как жизнь детей, людей, и до сих пор как-то он не движется и не движется. С чем это связано, и когда уже наконец он будет принят?
Да, Людмила Андреевна, сейчас вот по вопросу детского донорства. Сергей Владимирович.
Елена Владимировна, спасибо за ваше выступление, потому что я вас очень просто записывала буквально каждое ваше слово. Для меня это очень важно, как, впрочем, слова всех других, потому что те позиции, которые вы здесь обозначили, по существу они закладывались при подготовке этого проекта. И первое, что могу сказать, было первое, это принцип был создать этичный закон. Потому что анализ прошлого закона, его такая упрощенность в подходах к такой важной теме жизни и смерти, к достоинству человека, она меня лично возмущала. Поэтому, когда писался этот проект, в какой-то степени было что-то легко находить, то, чего не хватало в том проекте. И наличие еще тех судебных моментов, которые имели место быть, в частности, по саратовскому известному всему делу, в отношении изъятия органа у молодого человека. И в связи с этим жалоба матери на то, что ее мнение не было учтено. В общем, в принципе, закон рождался из простой жизненной ситуации. И закон написан желанием изложить просто человеческим языком эти сложные вещи, философские, психологические, медицинские, которые даже медицинские по своему охвату, они, может быть, громадные, но все-таки во многом это вещи профессионального характера. Что касается детского донорства, мы исходили из того, что только родители могут иметь право решать в отношении детей. Только родители. И в законе, в статье все это абсолютно расписано детально. Если нет родительского согласия, изъятие донорства не осуществляется. Донорство не осуществляется. Мы все время об этом говорим. Что касается того, что долго закон не может пройти все те обсуждения, которые стоят на его пути, это же очень сложная тема. Во-первых, и аппарату, как министерство, как и правительство, и общественности, и там, где мы проводили встречи, и врачам. Всем очень сложно отказаться от того, что есть. Все люди привыкают к тому, как есть. И очень трудно себя ломать, очень трудно переходить в другую ситуацию. Казалось бы, все уже ясно, все уже работают по накатанной дорожке, и тут возникают какие-то вопросы. Всем становится трудно жить. И в моментах принятия этого закона, и в моментах изменения своей деятельности, я имею в виду медицинских работников. Но со временем, в чем я убеждаюсь, и о чем мне говорят те же самые медицинские работники, но, правда, очень тихо говорят, что вы знаете, а закон ничего. Он действительно нормальный. А действительно у него и это есть, и это есть. И самое главное, на мой взгляд, в законе появилось донорство. Потому что трансплантация без донорства, без решения человека, его воли, не будет трансплантации никогда. Никакие меры принудительного характера не смогут заставить человека отдавать органы. Ведь вопрос состоит, когда вот опять ставится, а вы согласны отдать свои органы? Этот вопрос, он простой. Вопрос сложный тогда, когда нужно решать в отношении своих детей, неважно, совершеннолетних, несовершеннолетних, в отношении супругов или каких-то близких других родственников. Вот тогда человек на себя принимает такую ношу, такое решение, очень сложное решение. Свои органы можно отдать, потому что это как бы мое веление, и ничего здесь особенного, оно не входит в противоречие ни с каким другим человеком. Я решаю. Поэтому закон исходит из того, что прежде всего волеизъявление самого человека прижизненное, которое может быть зарегистрировано в предполагаемом федеральном регистре, состоящем из 4 подрегистров, где первым регистром является фиксация прижизненного волеизъявления. Затем второй регистр – это посмертное донорство, я буду кратко говорить, где весь посмертный процесс, он фиксируется. И регистр в этом случае объективно следит за процессом донорства и трансплантации. Кто отдал, на каком этапе, на каком объективном основании, каким образом человек стал сначала потенциальным донором, потом в конечном итоге реальным донором, когда появляется объективная причина, когда могут быть изъяты органы. Потому что в действующем законодательстве, в действующем законе, органы могут быть изъяты по решению руководителя медицинской организации, что, на мой взгляд, неприемлемо. Должны быть прописаны объективные показатели, весь процесс, и когда человек может с использованием этого регистра следить за всем этим процессом, и в данном случае это можно избегать конфликтных ситуаций. Следующий подрегистр – это прижизненное донорство. Прижизненному донорству мы также относимся, мы закладываем эту идею, что оно должно сокращаться. Потому что в любом случае это утрата частицы здоровья. Я говорю очень примитивно, простите меня, но так, чтобы было понятно. В связи с этим предпочтение отдается посмертному добровольному донорству. Прижизненное донорство, оно есть, я сама ходила на... Сергей Владимирович Готье проводил конференции, я присутствовала, как видела этих родственников, которые в этом участвовали. Я понимаю, что есть такие ситуации, когда избежать его нельзя. Оно может быть, оно имеет на это право. Но мы говорим о том, что оно должно быть документально доказано, родственные отношения. На мой взгляд, принимать решение должна врачебная комиссия по родственному донорству. Не только о необходимости и возможности медицинских показаний для донорства, родственного донорства, но и отслеживать, принимать действительно, со мной многие не согласны, принимать решение, что те документы, которые представлены, они подтверждают родство. Ну, это очень хорошо. Мы опять все вместе, все равно мы все вместе. Нет, не нужно. В каждом медицинском учреждении есть юрист. И поэтому создается медицинская комиссия, берите квалифицированных юристов, поэтому должна быть документально разработан этот вопрос. Ну, я, мне кажется, ответила достаточно даже больше, чем надо, но попыталась обратить ваше внимание на такие вещи. И я хотела бы вот именно, чтобы... Вот, находясь в стенах вот такого факультета, все-таки обратить внимание не столько на трансплантацию. Трансплантация, свою порядочность, она доказала. Те люди, которые занимаются этим, они доказали то, что они делают благородное дело. Сейчас вопрос стоит о донорстве. Как нам разработать эти вопросы с учетом того, что эта тема была забыта. И в законодательстве, и на практике тоже.
Спасибо, Людмила Андреевна. Я бы здесь просто хотела еще добавить, что вопрос детского донорства, он действительно очень такой животрепещущий. И было здесь предложение сделать в перспективе еще отдельный круглый стол, посвященный вопросам детского донорства. Но если коллеги поддержат уже по окончанию вот данной сегодняшней встречи, я думаю, что мы можем и такую тему провести. Но самое главное, коль у нас есть... нуждающиеся в трансплантации, я имею в виду дети, значит, мы должны развивать и детское донорство. До этого у нас были случаи, когда мы направляли детей на лечение за рубеж. Это в качестве гуманитарной помощи. В таких единичных случаях нам предоставляли такую помощь наши коллеги за рубежом. Но у них тоже есть регистры, у них есть свои нуждающиеся, и они не могут как бы в ущерб своему населению делать вот такие вот гуманитарные акты для нас. Но наши удивительные трансплантологи, они идут еще и тем путем, что когда мы говорим о подростках, сейчас есть случаи, технологии, когда производится трансплантация взрослого сердца детям. И это тоже помогает и спасает им жизнь. Это касается сердца. Ну а в остальных случаях почки, печень, здесь прижизненное донорство – тоже решает вот этот вопрос, который связан именно с трансплантацией у детей. Как правило, это самые близкие родственники, готовые вот пойти на такое. Будьте добры.
Александр.
Да, пожалуйста.
Я хотела уточнить, а все-таки когда примерно ожидать принятия утверждения закона?
Наверное, когда он будет готов, и все с ним согласятся. Потому что вы же сами сказали, это не очень штрафы, которые философия закона принудительно-наказательная. Все-таки здесь больше закон касается регулирования достаточно большого числа участников этого процесса. Поэтому лучше всем договориться, а потом это в нормах, чтобы
примерные
было отражено.
Сроки
вот. Можно я добавлю? Вот по ПИМа решение вот таких как бы сбалансированности мнений по сутевым вопросам, то, что вот мы достигли, может быть, у нас примерно год, наверное, да, на это ушел вот с коллегами, чтобы мы могли с сообществом договориться, я имею в виду медицинским, профессиональным, в то же время эти вопросы решить с другими органами исполнительной власти. Закон еще за собой влечет много технических моментов, связанных с внесением изменений в другие законодательные акты. И плюс еще новое направление, оно требует финансирования. И, соответственно, вот эти вопросы, которые мы урегулировали, чтобы определить еще и финансирование под донорство, это потребовало внесения изменений еще в другие законопроекты. Соответственно, вот сейчас мы считаем, что у нас такая достаточно высокая степень готовности, чтобы он из правительства уже пошел дальше, этот законопроект.
Спасибо, Александр
Шамильевич. Можно добавить еще вот к этому вопросу? Вот корреспондент, который задавал вопрос по детскому донорству. Вот это общая ошибка и путаница среди средств массовой информации, и не только, даже среди специалистов. Потому что все говорят, у нас закон запрещает детскую трансплантацию. Надо сказать, что действующий закон 92 года не ограничивает возраст посмертного донорства. Он не запрещает изъятие органов у маленького ребенка. Но у нас до сих пор нет утвержденной инструкции, констатации смерти мозга этого ребенка. Поэтому в данной области закон не работает. Понимаете? Тут еще вот Ляля Адыгамовна говорила о подзаконных актах. Вот еще эту инструкцию надо утвердить. Спасибо.
Александр Шамильевич, вы хотели добавить, да, что-то?
Да, несколько слов вот как бы личного отношения и отношения как психолога. Личное отношение, я думаю, я здесь единственный человек, который является донором. Это, значит, вообще документ американский. И для США я донор. Значит, не факт, что такой же документ я бы здесь сделал по одной причине. Я сейчас объясню, потому что это причина психологическая чисто. Хотим мы или не хотим, вот эта проблема не является чисто медицинской. И, к несчастью, медики это не всегда понимают. Кто-то понимает, кто-то нет. Они утверждают, как всегда, ну, я вообще с ними очень много работал, очень их уважаю, мы лучше знаем. Безусловно, как эксперты, они знают лучше. Но как только мы касаемся такой тематики, как смерть, как вообще донорство, это же все равно, как по поводу педагогики. Все являются по этому поводу, у них есть мнение, и вы их никогда не переубедите. Нет иной возможности, как вступить в диалог. И, наконец, вот эта вот табу и темы, она начала обсуждаться, вот эта тема. И мне кажется, вот это самое главное здесь. А по поводу, значит, отчего это не так легко развивается у нас, и нужны ли какие-то исследования специально психологические. Они, может быть, и нужны, но я результат вам могу сейчас вот рассказать элементарно. Это происходит... Потому что, не потому что русские там вообще, это самое вообще население, оно глупее, оно неграмотнее, нет, оно нормальное. Поскольку у нас в обществе существует глобальное недоверие, фундаментальное недоверие между населением и всеми ветвями власти. Хоть ЖКХ, хоть ГИБДД, хоть милиция, хоть кто, хоть армия, понимаете? И к медицине это имеет прямое отношение. И вот это было отлично сказано, что вот как бы нахождение компромисса, консенсуса по этому поводу является индикатором того, что в обществе есть согласованное мнение хотя бы по части каких-то отдельных проблем. Я не вижу в данный момент вот такой вот особой согласованности. Недоверие, оно не преодолено. Единственный путь, который здесь есть, это уже было сказано, это должна быть ситуация максимально открытой. Может быть, даже слишком открытой, как бы, ну, не для того, чтобы уж все рассказать, а для того, чтобы все-таки избежать недоверия, которое будет все время. То есть нас где-то сейчас вот обманывают. Вот в каком-то месте сейчас произойдет фокус, и нас обманут. Вот это нужно избегать. Абсолютным образом, публичными обсуждениями, значит, которые должны транслироваться. Вот меня тут удивило это сообщение, то, что в Италии был такой день донора, и там вот эта история. Я вообще много читаю, значит, интернета, я не гляжу телевизор, но я думаю, что нигде этой информации не было. Вот я вот обращаюсь к СМИ, а их это совсем не интересует вообще. Вот, вот эта информация совсем никому не интересна там, что мы лучше будем о каких-то ментах показывать. Вот. Есть какая-то как бы ответственность вообще-то перед обществом тоже оттуда. Это к этому. Значит, я думаю, что еще один момент, что эта проблема может стать очень интересной моделью для развития гуманитарной экспертизы вообще любого закона, потому что часто наши законы принимаются. Я очень уважаю и юристов, и депутатов даже, но они как бы с полным непониманием, как обыденный человек будет на это реагировать. Вот как-то вот, как и тут же уже возникают какие-то дачи Ротенберга, так сказать, вот это все. Ну, это речь о том, что люди не хотят объяснять, не считают нужным. А если это будет так, то никогда не будет, извините, но я считаю, как психолог, никогда нормально не будет работать этот закон.
Спасибо, Александр Шамич. Коллеги, только мы собрались не журналистов учить. Вот Елена Леонидовна Вартановой, да, вот если бы Елена Леонидовна Вартанова, как декан факультета журналистики, тут присутствовала, она бы это сделала, может быть, если захотела. А так не забудьте, что мы здесь обсуждаем с полным взаимным уважением ко всем сторонам и участникам. Хорошо, Александр Шамич.
Знаете, сейчас у нас ничего, я подумал, мегагранты любят объявлять так в стране, что-то такое великое, да? А тут такая замечательная тема научная, вокруг которой могут объединиться и философы, и психологи, и медики, и социологи, понимаете? Это просто... Это просто, я даже не знаю, к кому обратиться. Конечно, Московский университет может многое сделать, но здесь разные слои, разные вузы, разные взгляды должны. Мне кажется, вот должен Минздрав что-то или другие какие-то государственные учреждения выделять средства на развитие и знаний, и образования людей в этой области. Как-то должны заботиться об этом. Ведь в Америке это наверняка вот такие вопросы десятилетиями подготавливали общество. Это общество не более образованное, чем наше. Да. Да. А у нас как-то, мне кажется, что подчас один хороший фильм может переломить отношение, ну, как помните, Штирлица к неким структурам, да? Или там еще вот какие-то фильмы создавались когда-то, которые то авиаторов поддерживали. Здесь что-то должно сделаться для того, чтобы обывателя еще встряхнуть, дать ему за сердце задеть эмоционально и образовательно. Но я с вами согласен, что проблема – это недоверие. В этом вопросе как нигде. Будет проблема недоверия, ее преодолевать многие годы понадобится. И хочу сказать спасибо Людмиле Андреевне. Я знаю, что она трудилась над этим. Она настоящий лоцман во всех сложных законах Минздрава. Она только и может провести через вот эти все рифы такое... Очень деликатный, хороший получился закон. Я даже завидую, потому что сейчас готовится другой закон по трансплантации клеток, тканей. И, конечно же, там можно много таких рифов тоже будет. Вот я получаю наслаждение от того, что мы собрались наконец, разные специалисты откровенно заговорили об этих вопросах. Чаще бы это бывало, и, может быть, тогда мы не пинали бы на народ, который нельзя обвинять. нельзя обвинять, что он неправильно думает.
Я хотела бы вам сказать спасибо за ваши добрые слова, но хотела бы тоже отметить, что этого закона не было бы, и других законов, которые сейчас готовятся по биомедицинскому продукту. Всеволод Васильевич просто знает, он в курсе, мы давно общаемся. Он очень тоже требующий этичности, законности, очень сложный. Там больше коммерциализации, правда, но все, то есть еще сложнее все получается. Если бы не было министра в лице Вероники Игоревны Скворцовой, благодаря ее мужеству, стойкости, это законы очень сложные, поверьте. Они гуманитарные законы. И все попытки, желания, которые были свести гуманитарные вопросы к технологическим вопросам и уйти как бы от проработки детальных гуманитарных вопросов, они всегда терпели неудачу. Поэтому я считаю, что это ее заслуга, это ее стойкость, это очень важно. А для прохождения закона это очень важно. Просто это действительно так, нужно объективно смотреть на вещи. Не все так просто проходит, не так просто все принимается. Это взгляды человека. Вот по закону можно судить о том, какие взгляды у тех людей, которые его создавали. Ну, я считаю, что наш закон этичный. Это уже приносит удовольствие.
Хорошо, коллеги, мы журналистам хотели тоже дать слово, а потом все, конечно, выступят, то есть никто просто так не пришел.
Ирина Костоглотова, газета «Ру». Вот сейчас Александр Шамилевич опередил меня, начав говорить о том, о чем хотела сказать я, да, что у нас народ, он жертвенный, он ничуть не больше нуждается в воспитании, чем представители каких-то других стран. Дело в том, что мы всего боимся, потому что мы не видим работающей системы. Вот когда эта система заработает, вот только тогда, наверное, можно говорить о том, что, возможно, в нашем законе система презумпция согласия. Вот я вчера очень внимательно прочитала этот закон, и это именно то, что резануло. Презумпция согласия, потому что мы ничему не доверяем. Могут сказать, мы до вас не дозвонились, мы не нашли вашего номера телефона. А два часа, тут понятно, что медики между молотом и наковальней, да, вот гибнут органы, нужно это все быстро решать. Вот. Поэтому нужно действительно сначала запустить систему. Пусть будут эти регистры. Конечно, нельзя ставить в паспорте этот штамп, потому что, опять же, мы всего боимся. Вот. Но когда вот это вот все заработает, тогда и люди начнут по-другому ко всему этому относиться, не бояться за себя, не бояться за своих близких. Вот. Не зря сейчас какой-то вот странный фильм выходит «Сердце звезды». Да, опередило, на опережение пошло. Я не думаю, что этот фильм пойдет на пользу делу, но опять же показывает отношение нашего общества. Вот, спасибо. И вот я опять же, да, хочу попросить, да, чтобы мне кто-то ответил, почему все-таки вот была принята презумпция это согласие для взрослых людей. Для детей нет вопросов. Вот там все четко. Без согласия. Не дозвонились до родителей, все, не дозвонились. Если не дозвонились до близких взрослого человека, то тут совершенно другие действия идут. Вот почему именно так было решено? Спасибо.
Можно четко ответить? Четкость заключается в том, мы понуждаем этим законом граждан Российской Федерации к тому, чтобы они проявили свое волеизъявление при жизни. Это первый шаг. Но мы никого не понуждаем, но не принуждаем. Три ситуации. Либо вы говорите «да», либо говорите «нет», и это регистрируется в федеральном регистре, либо вы промолчали. После этого, когда человек попадает в больницу, и он признается в тех случаях по медицинским показаниям потенциальный донор, то врачи обязаны будут решать вопрос, действительно ли он потенциальный донор, и заглянуть в регистр тогда, как в случае его смерти, после констатации его смерти, после этого только заглянуть в регистр и посмотреть, его волеизъявление было выражено при жизни или нет. Если оно выражено, да, значит, можно взять орган, изъять. Нет, значит, он не может быть донором. Или он там, его волеизъявление не содержится. Только в этом случае появляется ситуация, когда могут выразить свое согласие или несогласие родственники. Им сообщают. Сообщают, вот это первый закон, я еще хотела бы обратить ваше внимание. Ведь обратите, в нашем законодательстве нет обязанности врачей сообщать о констатации смерти. Нет, ни в одном законе не прописано. Это первый закон, где эта позиция отражена. В любом случае звонят, в любом случае звонят о смерти человека, констатации. После этого, в течение 2 часов, после сообщения родственникам или иным лицам, почему иные лица возникают в законе, в статьях? Ведь вы сами знаете по практике, не все имеют родственников. Бывают ситуации, когда просто люди не говорят, кому сообщить, кто этот человек является. И в медицинской документации просто указывается там фамилия, имя, отчество человека, которому нужно сообщать какие-то медицинские данные в определенных обстоятельствах. После этого в течение 2 часов медицинская организация ожидает, что могут сказать родственники. Либо да, либо нет. Почему 2 часа? В Испании, в Италии могут ждать и 6 часов. Наши технологии, наша финансовая возможность в какой-то степени, столько времени ждать не могут. Органы погибнут. Примерно выработаны эти 2 часа, когда человек еще, когда родственники могут сообщить о своем решении, а врачи могут использовать органы в тех случаях, когда родственники не возражают. Либо говорят «да», либо просто промолчали. Этого тоже будет достаточно в тех случаях, когда после 2 часов по умолчанию, то есть возникает презумпция согласия. Она возникает только в тех случаях, когда ни сам человек при жизни не выразил своего волеизъявления, ни его родственники при тех обстоятельствах, когда они могли это сделать, они это не сделали. Врачи в данном случае, мы их оберегаем в определенной степени, для того, чтобы не они принимают решение, обстоятельства так складываются объективно, что в этом случае наступает презумпция согласия. То есть у нас поменялись приоритеты в законодательстве. Если по действующему законодательству презумпция согласия действует сейчас, в связи с чем возникали вопросы и у следственных органов, и в судебных, и в конституционном суде, когда родственники, находясь буквально за стеной, они не были извещены врачами, просто этически могли бы сообщить о том, что мы хотим изъять. Ну, не сообщили. Изъяли органы, и родственники узнали об этом только из судебно-медицинского заключения. Вот другого пути как бы нет. Мы охватили все, постарались охватить все жизненные ситуации, которые могли возникнуть на этом пути, и попытались их урегулировать. Если не урегулировать в правовом отношении, то это будет конфликтная ситуация. Как должен поступать врач? Какие претензии возникают? Если же закон четко разграничивает, там нравится, не нравится, но он содержит четкую норму, как в этой ситуации следует действовать, я считаю, уже задача решена.
Мы не можем сейчас отказаться от презумпции согласия, которая у нас уже действует несколько десятилетий. Соответственно, если начинать все заново, это остановить лет на 5, 6, а может быть 10, пока мы не соберем вот эту вот базу данных. И то, я думаю, что без информирования населения в правильном русле мы просто с вами получим протестное голосование, и трансплантации не будет вообще.
А принцип этот, презумпции согласия, он рассматривался, был предметом рассмотрения Конституционного суда в 2003 году. И признано было, что он конституционен, но в связи с этим необходимо детально разработать законодательство в отношении согласия родственников, процесса всего трансплантационного донорского, прозрачности и информированности населения о том законодательном регулировании, которое существует.
Дело в том, что презумпция согласия, как принцип закона, пришел на смену рутинному забору органов для трансплантации, где у пациента не было вообще права отказаться. Он был первым шагом в том направлении, о котором мы говорим.
Павел Дмитриевич, может, вы и выступили как раз, аж начали.
Уважаемые коллеги, я представляю сектор гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии, и одна из проблем, над которыми мы работаем, это проблема социо-гуманитарного обеспечения или сопровождения проектов в области биотехнологии и медицины. То есть мы считаем, что без такого сопровождения и обеспечения реальное внедрение нового в обществе будет идти с затруднениями самого разного, так сказать, свойства. Я, конечно, полностью поддерживаю, так сказать, предложение о мегапроекте, что очень хорошо, но хочу сказать, что наши ресурсы общественные богаче, чем просто государственные ресурсы. И в частности, я хотел бы сказать, что вот одна из форм, с которой мы конкретно выступили еще к десятилетию первого проекта, первого закона о трансплантации, был совместно подготовленный проект с институтом Шумакова, с фирмой «Новартис», с Левада-центром и институтом философии. Мы подготовили проект комплексно социально-психологического обследования населения и социальной группы, это очень важно, на предмет выявления тех проблемных зон, которые мешают органному донорству, развитию этой системы. И мы имели, кстати говоря, в виду не только население вообще, мы имели в виду прежде всего еще и было это очень важно, обследование медиков, медицинского и общественности. И как бы вот концентрируясь от самого широкого уровня к центру, к эпицентру, в первую очередь это, так сказать, население, потом медицинская общественность, потом та часть медиков, которые контактируют и участвуют в, так сказать, органном донорстве, обеспечении этой системы, и потом внутри самих трансплантологов. Я считаю, что без внутренней солидарности трансплантологического общества и устранения определенных проблем в этом, без обеспечения доверия к трансплантологии внутри медицинского сообщества, нам очень трудно говорить, что мы чего-то реально добьемся в обществе в целом. Потому что медиков очень много, миллионы, у них семьи. И вот через этот канал доверия оно может просочиться и общество. А если сами медики не очень доверяют и боятся, и опасаются, и что-то там подозревают, то это плохо. То есть я еще раз хочу сказать, что мы не только философы предлагаем там общие соображения, идеологии, мы предлагаем развитие конкретных социогуманитарных технологий для обеспечения этих процессов. Все, спасибо.
Спасибо, Павел Дмитриевич. Наталья Александровна Сирота, пожалуйста.
Глубоко уважаемые. Он работает, да?
Вот можно еще раз нажать, теперь все.
Во-первых, большое спасибо. Очень хороший круглый стол. Хорошо, что он проходит здесь, на психологическом факультете. Это важно. Но мне вот хотелось бы обратить внимание на то, что любое социальное проявление, в данном случае это закон, который мы обсуждаем, нуждается параллельно в разработке определенных технологий, как мы уже об этом говорим, информационных технологий, социальных технологий и, конечно, психологических технологий. И без психологических технологий информирования, это не только социальные технологии, и не просто, так сказать, работа средств массовой информации, поскольку понятие, с которым мы сталкиваемся, ситуация, с которой мы сталкиваемся, она очень глубокая с психологической точки зрения. Это ситуация, связанная с пониманием смерти, это ситуация, связанная с пониманием биоконцепции и такой очень глубокой. Поэтому любая социальная технология, любая технология информирования должна быть связана с определенной серьезной психологической проработкой этого. Я за профессионализм в распространении и создании этих технологий. Потом коллега очень верно сказал, ведь необходимы мотивационные технологии, психологические мотивационные технологии мотивирования родственников, мотивирования близких людей на донорство. Это тоже глубокая психологическая технология. У нас есть информационные технологии, мотивационные технологии, там внедряются в наркологии, там, в здоровый образ жизни. И здесь мы тоже без этого не обойдемся. Поэтому вот у меня такая простая, практическая идея о привлечении психологов для разработки, помимо, конечно, научных исследований, за которые мы все всегда поднимаем обе руки, к разработке этих психологических технологий.
Что я хотел сказать. Спасибо. Надежда Дмитриевна Творогова.
Уважаемые коллеги, как один из разработчиков программы по медицинской этике и деонтологии, которая еще была принята межкафедральной для медицинских вузов СССР еще более 40 лет, меня здесь интересовал в этом круглом столе вопрос, как этот закон повлияет на общую систему медицинской этики, как это будет, каким последствиям это может привести в нашем системном понимании этики как нормы поведения, которая пытается найти рациональное обоснование выбора одного варианта поведения перед другим. Мы хорошо знаем, что медицинская этика связана с культурой и традициями, а также с законом и с религией. И базовые ценности, которые придерживается медицинская этика, это сочувствие, компетентность, самостоятельность врача и ассоциации врачей, а также ненанесение вреда. Однако тоже хорошо известно, что этика плюралистична, то есть люди могут иметь разные точки зрения. Этические директивы медицинских ассоциаций по своей природе общие, не могут предусмотреть всех ситуаций. Кроме того, в настоящий период можно отметить несколько тенденций. Это тенденция снижения авторитета врача, это говорит Всемирная медицинская ассоциация от НИЯ. Это контроль за здравоохранением переходит к менеджерам, а врач, опять-таки говорит Всемирная медицинская ассоциация, зачастую рассматривается как препятствие реформированию здравоохранения. Раньше врачи считали себя подчиненными только себе, коллегам по профессии, Господу Богу. Теперь они подчиняются медицинским учреждениям, медицинским лицензирующим и регулирующим властям, судам, властям при распределении органических медицинских ресурсов. Кроме того, наблюдается отказ от традиционной патерналистской модели отношения врача с пациентом. Кроме того, отмечается в Международном кодексе медицинской этики Всемирной медицинской ассоциации, что врач в исключительных ситуациях может ставить чьи-либо конкретные интересы выше интересов пациента. То есть введен принцип справедливости, забота не только о своем пациенте, но и о других, ответственность перед обществом. То есть медицинская деятельность прежде всего начинает считаться общественной, а не индивидуальной. Ну и кроме того, медицина экспериментальная наука и роль врача в отношениях врач-пациент отличается от роли исследователя в отношениях исследователь-испытуемый. Поэтому возможен конфликт между двумя ролями. Хотя Хельсинская декларация 1964 года говорит, что роль врача она над ролью исследователя и должна превалировать, что отмечается и в этом законе. Таким образом, как мне кажется, что данный закон и вот то, что мы проводим здесь круглый стол, это только первый этап. Первый этап большой работы с обществом. И очень важно обсудить предлагаемые в законе действия с теми, на кого они окажут влияние. Ну, во-первых, возникает вопрос, а кто защитит пациента от неправомерного изъятия у него органов? Сегодня говорили, что каждый из нас может оказаться в ситуации, что нам понадобятся органы. Но, вы знаете, каждый из нас может оказаться в ситуации, когда будет рейдерский захват этих органов. И обычный человек, он боится этого. И то, что вчера и по ночью буквально показали опять об изъятии органов без согласия, это постоянно есть. Да, ну, во всяком случае, люди боятся. Значит, смотрите.
Коллеги, давайте.
Нет,
мы же...
Я не хочу сейчас
это спорить,
просто
не дайте
я сказала
высказаться.
О том, что над врачами еще есть чиновник. И вам могут сказать врачам, что вы должны зарабатывать деньги. Вы должны в первую очередь, допустим, лечить того, а не другого.
Надежда Дмитриевна, о стереотипных
быть.
Страхах, которые могут мифологически
да.
присутствовать в общественном сознании.
И в общественном сознании это есть. Я не говорю про это врачей, потому что врач – это последний бастион между пациентом и той средой коммерциализированной, которая есть. И мы очень боимся, хватит ли сил у врача нас защитить. Второе, значит, врачи должны тоже определиться, остается ли для них высшей ценностью здоровье пациента. А если один пациент требует пересадки органа, а его другой пациент требует изъятия этого органа, а здоровье какого пациента в первую очередь будет беспокоиться врач? О том, у кого надо изъять или к тому, кому пересадить. И в каких ситуациях врач ставит чьи-то интересы выше интересов других, выше интересов пациента. То есть медицинское сообщество должно тоже самоопределиться, и должны быть тоже общие ценности и положения. А для этого, мне кажется, вот этот принцип самостоятельности врача и медицинского сообщества, мы должны к этому вернуться, что никто вам не может навязать мнение, которое супротив тем ценностям, которые веками складывались в медицине, которым пациенты по этому врачам и верят. Ну и, конечно, должна быть еще работа, как, естественно, уже говорили, с родственниками того, у кого забирают органы. Вы знаете, что прекрасно, что существует синдром острого горя при потере близкого, а тут еще ты не смог его защитить от изъятия, ты не мог его по-человечески похоронить. Нам десятилетий рассказывали, что Ленина надо нормально по-христиански похоронить, что он должен быть в земле, а вдруг родственник понимает, что какое-то сердце там где-то бегает. То есть разговор с церковью, с священнослужителями здесь, людям надо услышать, это нормально или ненормально, по-человечески мы похоронили своего родственника или не по-человечески. Тут тоже много опасности и мифов существует. Ну и отношение к ним и с ними того, кому орган передан. Здесь сказано, что должно быть в международных ассоциациях, сказано, что это должно быть, конечно, анонимно, но, может быть, кто-то хочет, чтобы он знал, от чего орган, кто дает ему возможность другому человеку жить. Может быть, родственники тоже хотят по-родственному относиться к новому человеку, которому пересажен орган его близкого. Это можно изучать. Ну и, конечно, реципиент. Как он интегрирует пересаженный орган. Есть, врачи прекрасно понимают, может быть, отторжение, а психологически, как он отторгает, включает в себя этот орган. Отношение к донору, его близкому. Вы знаете, это очень важно. То, что вы рассказали про итальянцев, это прекрасно. Когда мы говорим о том, что вот надо ходить к онкологу, то, может быть, несколько человек, очень известных, но которые рассказали, что у них была обнаружена онкология, и вот они много лет живут и работают, оказало на общественное сознание больше, чем множество других каких-то дебатов и статей научных. Так же и здесь. Вот, может быть, такие люди, которые благодаря кому-то живут и продолжают работать, имеют очень большое значение. Но это надо иметь смелость высказаться, сказать, поблагодарить, кто дал свое сердце или почки. Ну вот, мне кажется, такое в обществе должно быть. То есть принятие этого закона – это только начало пути. Начало пути общения с обществом, с разными слоями населения, изучение страхов, снятие этих страхов и, конечно, защита врачей от посягательства на их работу, вот, на то, что они делают, на соблюдение клятвы Гиппократа и многих других. Мы вот боимся, что вдруг врачи не выдержат, если очень больное сильное давление. Хотя столько веков наши врачи показывали, что они сильные. И пироговские съезды, и то, что 5 лет назад врачи в Первом медицинском собрались, провели большую конференцию за врачи за здоровое, духовно здоровое общество, это как раз тоже путь в этом направлении. Вот, для того, чтобы добиться доверия и согласия между обществом и врачами, чтобы мы также продолжали доверять врачам, как и доверяли столько веков. Ну вот и последнее, что буквально хотелось бы несколько сказать, что есть здесь опасения, это понятно, и с обществом надо работать, то, что говорил Александр Шамильевич, не игнорировать, а работать с обществом, выступать, говорить, снимать страхи, обсуждать это нормальный путь, естественный путь развития. Сейчас Юрий Петрович Зинченко работает вместе с группой над стандартом клинического психолога. Медицинские вузы стали готовить клинических психологов. Но стандарт профессиональной деятельности, его нет. И вот, может быть, эту часть работы тоже клинического психолога включить в этот стандарт. Это работа и с родственниками, и в плане программ общественного здоровья и здравоохранения. То есть найдется работа. То, чего врачи доверят здесь психологу. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Журналисты хотели что-нибудь спросить? Пожалуйста. У нас еще не все выступающие закончились.
Добрый день, Комсомольская правда, Анна Кукарцева. Я бы хотела уточнить такой вопрос. Вот Сергей Владимирович сказал, что у нас 65 регионов не участвуют в системе донорства. Что это значит? Нет специалистов, нет... То есть 70 миллионов человек вычеркнуты, да, из этой системы. Правильно я вас поняла? Почему так происходит? И два вопроса, если позволите, непосредственно читатели комсомолки, которые они задавали на сайте. Вот вы говорите, желтая пресса, жареные факты, но на самом деле жареные факты вот собрали сегодня этот круглый стол, во-первых. Может быть, они продвинут принятие быстрейшего закона, но тем не менее, вот сейчас, на данный момент, со старым законом, читатели спрашивают, как они могут написать отказ, как они могут отказаться, что письменно носить с собой в паспорте заявление или куда-то заявить. Если человек попал в аварию, предположим, он строго против того, чтобы у него изымали органы, и каким образом он может об этом заявить, если он без сознания, не могут дозвониться до родственников, что он должен носить с собой, во-первых. И второй вопрос. По каким стандартам врачи изымают донорские органы? На что они ориентируются? На возраст пациентов? Там, еще на что-то. Вот если брать последний случай, поступает пациент в нетрезвом виде. Через два дня он умирает от травм, у него изымают органы. Но это может говорить о том, что он был алкоголиком, и с его почками далеко не все в порядке. Если пересадить такие органы нуждающемуся человеку, не будет ли ему от этого хуже? Вот, собственно, все. Спасибо.
Вы на все вопросы ответите или помочь?
Так. 65 регионов, да. Это действительно так, потому что, в общем, нет никаких распорядительных актов по организации данного вида деятельности в регионах. Я уже об этом говорил, что трансплантация там или здесь развивается лишь потому, что руководство учреждения или те люди, которые вот хотят этим заниматься, они доказывают, что они могут этим заниматься чисто профессионально. Они проходят стажировку, они там получают, они организуют ситуацию так, чтобы учреждение получило на это лицензию. Они влияют на медицинскую общественность, вот на, опять же, по консультациям со своими коллегами-реаниматологами в другом учреждении, что они будут заниматься органным донорством. Вот так вот на коленке образуются вот такие вот, извините, учреждения, о которых я вам рассказывал, типа Института Шумакова. Вот он начинал с этого. Вот такого мы достигли. Мы сейчас на международном уровне. А вот где-нибудь там, в какой-нибудь Калужской области, этого нет. Понимаете? Калужская область едет к нам лечиться, потому что у нас это есть. Вот так быть не должно. Потому что донорский ресурс страны должен использоваться равномерно. Тогда у нас будут какие-то вот шансы вылечить, скажем, людей, которые нуждаются в трансплантации органов и не получают их, потому что ожидание этого органа затягивается на много лет, человек просто не доживает. Если речь идет о трансплантации сердца или легких, там, или печени. Вот. Теперь, значит, по поводу, как человек может зарегистрировать свой отказ. Да никак не может. Потому что данный закон 92 года, который сыграл огромную роль в развитии трансплантации в стране, потому что если бы его не было, то мы бы вообще ничего не могли и не слышали бы. Но тем не менее он имеет изъяны, что и родило концепцию, в общем, создания нового законодательного акта. Именно это и говорит Конституционный суд о том, что да, все хорошо, презумпция согласия замечательна, но как человек может высказать свое несогласие, где он может это зафиксировать, этого в законе нет. Вот в связи с этим весь и сыр-бор. Да-да. Но для этого он должен читать закон.
Но их не всегда можно найти.
Коллеги, вот вопрос задавался, чего есть сейчас и что есть в новом законопроекте, я понимаю, там же определенная разница, вот, Сергей Владимирович. Вот это подчеркнуть, то есть в новом законопроекте, или Людмила Андреевна, чтобы журналистам вот эту часть пояснить, то, что есть и то, что заложено в проекте.
В настоящее время,
кнопочку, если нажать.
К определению Конституционного суда, оно очень хорошо
написано, она дает возможность развивать идею. Там написано, что сама по себе презумпция согласия, она ничего не противоречит. Но при этом человек может, но человек может при этом оформить свое волеизъявление, либо написав, там он не, просто вам говорю по факту, он может прийти в свое медицинское учреждение и попросить, чтобы его заявление было помещено в медицинскую документацию. Хотя сомневаюсь сама, что каждое медицинское учреждение или врач согласится с этим, поскольку нигде такой записи не существует. Но Конституционный суд сказал, что такая возможность есть. Либо можно нотариально оформить то же самое, такое же заявление. В настоящем проекте предполагается, что должно быть оформлено заявление о согласии или несогласии. Оно должно будет направлено в тот орган, который будет вести федеральный регистр. Там его это заявление просмотрит, будет принято решение, то есть совершаются юридические действия, опять же. Будет подзаконный акт написан в связи с этим. И в регистре уже будут вестись эти регистры. Они будут предельно закрытыми, охраняемыми. Ключ к регистру могут иметь только медицинские работники, определенные в определенных больницах и медицинских учреждениях. И по заявлению самого человека он может сколько угодно раз поменять свое волеизъявление, написав другое заявление, либо, обратившись письменно, проверить на данный момент, какое волеизъявление содержится в федеральном регистре. Вы знаете, сейчас каждую минуту кого-то убивают. И есть уголовный кодекс. И требуется наказание в каких-то случаях. Я думаю, что мы будем идти таким же путем.
Хорошо, коллеги, вот чтобы акцентировать ответ, то есть да. Я так понимаю, что существующий закон вот такую возможность, хотя и имеет, но она процедурно никак не прописана, а тот законопроект, который вот сейчас будет подготовлен, наоборот, будет регулировать и создавать эту возможность отказа документально зафиксировать через соответствующую процедуру.
Можно я еще добавлю, с точки зрения, так скажем, организации медицинской помощи, которая называется «Трансплантация сегодня». Это один из разделов высокотехнологичной медицинской помощи. У нас с вами существует, или мы живем с вами в рамках законодательства по разделению полномочий. То есть каждый субъект Российской Федерации, он развивает у себя вот эту систему оказания медпомощи, и в том числе высокотехнологичную. В федеральных учреждениях развиваем мы, Министерство здравоохранения, потому что основная часть федеральных, они подведомственные. Но есть и другие КРБСы. Так вот, речь идет о том, что сейчас мы можем определить трансплантацию как индикатор уровня развития в целом системы здравоохранения. Потому что для того, чтобы проводить операции по трансплантации, нужен не просто один специалист-хирург, который может это сделать, и другой специалист, который может изъять эти органы, и плюс ему помогут еще анестезиологи поддержать операцию. На самом деле это команда. Это огромная работа по проведению каждого случая трансплантации. И вот, как правило, в этом случае люди задействованы на 12-13 часов с момента выявления потенциального донора, с момента, значит, определения, что он будет донором, с момента кондиционирования, изъятия органов, передачи на трансплантацию, проведения самой операции. Кроме того, здесь нужно еще очень важно, чтобы были лаборатории. Лаборатории типирования, потому что нужно определить совместимость этих органов. Затем нужно обязательно, вот вы правильно задали вопрос, по каким стандартам изымаются донорские органы. В первую очередь, прежде чем изъять органы, изучается документация данного пациента по тем анализам, которые уже получены с момента его поступления. Если есть дополнительно еще какой-то анамнез, который позволяет выявить у него в анамнезе инфекционные заболевания, в том числе там малярию, онкологическую патологию и так далее, но Я уже не говорю про ВИЧ, гепатит. Это тоже очень серьезные заболевания, которые являются прямыми противопоказаниями. Тогда у нас данный пациент даже не будет рассматриваться в качестве донора. Соответственно, вопросы контроля качества органов, они очень важны. Потому что трансплантолог, официально проводящий эту операцию у себя в учреждении, он несет полную ответственность за то, потом, как себя будет чувствовать реципиент. И вот эти заболевания, они ни в коем случае не должны передаваться. Эти стандарты существуют, этот набор есть. Он, как правило, даже международный, я бы сказала. И все наши трансплантологи этого обязательно поддерживаются. Кроме того, коль мы с вами определяем уровень развития, значит, в субъекте Российской Федерации должно быть очень хорошее финансирование системы здравоохранения, потому что высокотехнологичные виды, они достаточно дорогие виды помощи. Соответственно, финансовая составляющая, она тоже немаловажная. Но самое главное, мы должны отметить, что пациенту все это предоставляется бесплатно. Это раз. Если органы изымаются в одной больнице и передаются в другую больницу для трансплантации этому пациенту, никаких взаиморасчетов за органы не проводится, потому что органы не являются предметом купли-продажи. Вот это обязательные постулаты. И, соответственно, если сейчас мы живем вот в этой системе, многое зависит от того, как сам субъект развивает это и развивается это энтузиастами, то новый законопроект предусматривает систему донорства и предусматривает систему координации этого донорства, чтобы мы могли не только развивать во всех субъектах Российской Федерации, но и мы могли эту помощь приблизить каждому пациенту через развитие в субъектах, и плюс еще, чтобы мы потенциальных доноров, которых сейчас тоже имеются, мы использовали вот этот драгоценный материал очень эффективно. Потому что в субъекте пересаживают почку, удалят одну почку. А можно было бы взять две и в соседнем субъекте помочь еще одному гражданину, который стоит в листе ожидания. Кроме того, вот я сейчас хочу сказать, у нас есть листы ожидания в лечебных учреждениях. И сейчас тоже вот как-то перескакивать по этой очереди не всегда, так скажем, эти случаи являются таким регулярным, что ли, нарушением. На самом деле существуют критерии приоритетности. Есть пациенты, которые находятся на тяжелом поддерживающем оборудовании, искусственное сердце. Естественно, мы его не можем бесконечно держать на этом оборудовании. Если у нас 3 будет кандидата, мы в первую очередь выберем этого пациента. У нас есть определенные приоритеты, касающиеся тех же детей, касающиеся там тех же, может быть, прижизненных доноров. Поэтому есть определенный набор критериев, который позволяет нам вне очереди кого-то пустить из пациентов на трансплантацию. Но вот сейчас та система, которая будет создаваться, и тот регистр, он как раз-таки эту систему делает прозрачной. И в этом случае даже внеочередное предоставление, оно будет абсолютно четко определено критериями и будет предусмотрено именно вот этой вот системой. В остальных случаях вот мы стремимся к тому, чтобы каждый нуждающийся попадал в этот регистр реципиентов, и уже дальше его продвижение было абсолютно прозрачным и для него, и для всех остальных.
Кстати, по поводу тех почек, которые изъяли в Люберецкой больнице, их не пересадили. Именно по причине их негодности к этому делу.
Борис Сергеевич Братович, пожалуйста.
Глубоко уважаемые коллеги, еще раз.
Нет, все работает, работает, Борис.
Уважаемые коллеги, мне кажется, что здесь вот наметилось несколько линий, и хотя все они связаны, но их надо как-то, может быть, немножко отделить. Во-первых, линия медицинская, в которой, так сказать, перед которой можно только снять шляпу, если не целую голову. Огромное количество достижений и проблем, естественно, но они не касаются нас, скажем, психологов. Во-вторых, эта линия законотворческая, очень важная. И действительно, здесь перед нами новый закон с какими-то принципиальными вещами, принципиально нужными. Но вспоминаются слова Пушкина о том, что у нас правительство единственный европеец, да? Вот как бы впервые это идет немножечко даже дальше, чем это возможно для остальных. И вспоминаются еще, так сказать, слова Солона, которого спросили, хорошие ли законы вы дали грекам. Он сказал, я дал те законы, которые они могут понести. Да? Поэтому какие бы мы хорошие законы ни делали, есть некая граница, за которой, так сказать, народ ее не понесет. И вот третья, собственно, проблема, которая как-то к нам имеет касательство, это проблема социальная и проблема психологическая, о которой, надо сказать, говорили буквально все глубоко уважаемые сегодня выступающиеся, начиная с, вот я просто какие-то словечки, необходимо понимание общества. Общество не готово, это, кстати, говорят уважаемые медики. Без помощи общества это невозможно. Психология родственника. Далее, это не проблема медицины. Вот, и так далее, и так далее. И мне кажется, что вот эта сторона, она необыкновенно важна, и вот недаром, так сказать, Юрий Петрович синициировал это обсуждение именно здесь, потому что приходится констатировать, что общество, ну, это факт, и общество, и человек, они просто не готовы, не подготовлены, я бы сказал так. И достаточно вспомнить вот тот ужас, который творился с совершенно правильным законом о монетизации льгот. Абсолютно правильный закон, но я где-то слышал, что примерно 50 смертей он обеспечил от преждевременного инфаркта стариков. Потому что просто это им не было разъяснено и так далее. Хотя закон был совершенно верный. И мне кажется, что здесь вот я просто согласен со всеми коллегами и психологами в первую очередь, что очень большая проблема. Большая проблема, и целый ряд открывается задач. Понимаете, вот скажем, действительно, если мы возьмем какие-то новые линии в медицине, например, хосписная линия. Хосписная линия, она прямо связана с вот этим самым английским журналистом, у которого умерла дочь, это Зорза. От Зорзы это пошло сюда, к Гнездилову. От Гнездиловой пошло к Миллионщиковой. Понимаете, так сказать, от Миллионщикова построила хоспис, теперь это хоспис носит ее имя. И вообще вот в этом плане мне очень было приятно, так сказать, слышать глубоко уважаемого Сергея Владимировича, что все начинается с того, что какие-то люди что-то строят на коленке. Да? И вот в этом плане, скажем, один вот этот феномен Грина, например, он действительно то, что может сдвинуть общество. И в этом плане, конечно, у психологов очень большая задача, потому что здесь надо совсем разбираться, понимаете? Ведь фактически речь идет, мы можем говорить о трансплантации, мы можем говорить о хирургических инструментах, мы можем говорить о затратах, но это проблема не трансплантации, это проблема жизни и смерти человека. Понимаете, из-за этой проблемы, по сути дела, геологические перевороты. В конце концов, хирургия, не мне, так сказать, невежде говорить, но хирург еще совсем недавно не мог оперировать человеческое тело. Он тренировался на свиньях, понимаете, а тела чуть ли не выкапывали. И за большие деньги криминал продавал тела хирургам. Это было вообще, так сказать. Почему? Потому что тело считалось сакральной вещью, это тело Христа, как вы его можете оперировать и так далее. Речь идет об этих переворотах в сознании, в конце концов. И это потом, так сказать, очень медленно двигалось. И сейчас это все называют анатомичка, а раньше назывался не иначе, как анатомический театр. И на каждом анатомическом театре во всем мире была надпись на латыни, всем известная. Здесь мертвые учат живых. Сейчас этой надписи, конечно, нет. И это чистая техника, вплоть до того, что глубоко уважаемый коллега-журналист говорит, ну что же мы, так сказать, ГБДД, это ГАИ, так быстро делаем, а тут, понимаете, вот не можем с деталями человечка определиться. Вот. Большое спасибо. Очень интересное, конечно, обсуждение, замечательное. Мне кажется, что огромный пласт действительно работы для психологов. Спасибо.
Да, пожалуйста.
Я просто хотела одну момент сказать. Вот посмотрите, когда вы будете читать этот закон, когда-нибудь, я надеюсь, что все его дочитают до конца, он большой, но не такой большой. Смотрите, в действующем законе есть слово «труд». В этом законе нет этого слова. Понимаете, мне не нравится, не только мне, нашему сообществу, мы не приемлем это слово. Я очень благодарна Сергею Владимировичу, потому что это первое, с кем я обсуждала, это было с ним это слово.
Труп,
Сергей Владимирович. Потому что Сергей Владимирович просто, он, знаете, он мысленно в операциях. Это я поясняю. Понимаете, это так много, это очень, я благодарна, что нас приняли здесь, потому что, понимаете, нам нужно ваше отношение, ваш взгляд и то, ваше понимание, не во всех местах будут оценивать исчезновение слов «труп». Извините меня за такую частность, но это очень важно, потому что после этого пошли другие вещи, возникли, поэтому это просто обратите на те внимание в этом законе. Я не призываю к тому, чтобы вы делали анализ прошлого закона и этого, но насколько все изменилось. И по поводу вашей озабоченности о том, а понесет ли народ, сможет ли он вынести этот закон, вынесет, уверенно. Почему?
Вынесет
все на его жалобах. Мы анализировали все случаи. Мы смотрели в других странах, где возникают конфликтные ситуации. Мы ничего не копировали, но с большим уважением относились к законодательству, в частности, к бельгийскому законодательству. Поэтому я думаю, что вот те жизненные ситуации, которые были предметом в судах, в следственных органах, в врачебных кабинетах, они здесь отражены. Мы попытались эти ситуации урегулировать. Другой вопрос, как бы приемлет ли, как будет ли это принят закон в таком виде, или что-то изменится. От нас уже ничего не зависит практически. Но мы пытались сделать этичный закон. Вот еще раз я хотела сказать.
Можно реплику, Людмиле Андреевне? В 323 законе есть статья «Медицинские отходы». Как только она мне попадается на глаза, я сразу теряю дар речи. Любая часть человеческого тела есть носитель человеческого достоинства. Так или иначе.
Мы что там отходы, это не только биологические отходы, потому что очень много продуктов деятельности в результате вот оказания медицинской помощи. Да. Коллеги, вот я думаю, что мы сейчас передадим слово полностью журналистам. Спасибо большое вот за ваше выступление. Но я еще хотела сказать тоже спасибо. Вот здесь вот отметили, что мы пошли как бы своим путем, а не просто взяли и перенесли какую-то чью-то международную практику на нашу страну. И я хочу сказать, что вот мы в качестве представителей как бы России уже в течение 3 лет являемся не членами, а наблюдателями комитета по трансплантации при Совете Европы. Надо отдать должное, что к нам относятся достаточно неплохо там. Но, тем не менее, вот мы видим, как из года в год, потому что традиционно, когда мы собираемся на заседание, каждая страна должна отчитаться и рассказать, что она сделала за этот год. И за последние 2 года, ну, это тоже европейское чудо сейчас называют, самые лучшие результаты в стране Черногория по трансплантации и донорству. Маленькая страна, которая практически наполовину мусульмане, наполовину христиане, они сегодня имеют самый высокий показатель в Европе по донорству. Так вот, эта страна, она пошла другим путем. У них было соглашение с Соединенными Штатами, и там абсолютно взяли, разработали модель, и эту модель перенесли на данную страну. Конечно же, мы пошли другим путем, несмотря на то, что даже вот благодаря нашим таким обширным связям, и Сергей Владимирович тесно, его институт сотрудничает и с итальянцами, и с испанцами, мы не стали просто шаблонно переносить это все на нас, потому что в первую очередь моменты связанные с этикой, с психологией вот этого сложного вопроса донорства, наверное, у нас должны быть какие-то свои пути в этом направлении. Светлана Валерьевна, пожалуйста.
У нас еще один вопросик остался.
Пожалуйста, пожалуйста, Макс.
У меня вопрос ко всем присутствующим, но, наверное, в большей степени к Сергею Владимировичу. Безусловно, круглый стол сегодняшний посвящен вопросам этики, психологии, тому, как переломить отношения в обществе и так далее. Но прозвучало, что новый закон, он, естественно, более продвинутый, потому что по-старому просто идет рутинный забор органов. Да, вот эта цитата так прозвучала. Сегодня просто рутинный забор органов. Тогда что же мешает развитию трансплантологии? Почему тогда мы на последнем месте в мире? Если что, это недостаток финансирования, недостаток какой-то воли на местах органов здравоохранения региональных? Почему при том, что имеется возможность производить рутинный забор органов, мы на последнем месте?
Я не говорил про рутинный забор органов. Я могу пояснить, что я еще раз возвращаюсь к закону 92 года о трансплантации органов и тканей. Вы обратите внимание, как он звучит. О трансплантации органов и тканей. В законе очень мало сказано о том, откуда можно эти органы взять и пересадить. Там как раз вот это и есть слабое место. Закон не объединяет медицинское сообщество как единое целое в осуществлении трансплантационной помощи населению. Он говорит о возможности изъятия органов в ситуации презумпции согласия и о том, как эти органы могут быть пересажены тому-то и тому-то. И то очень так конспективно. Еще раз повторяю, что значение этого документа для развития трансплантации в нашей стране огромно. Потому что, я повторяю, что без него у нас бы не было тех возможностей, достижений, технологий, которые мы сейчас имеем. Но тем не менее, как вот здесь все высказываются, и я совершенно адекватно понимаю, что он имеет ряд вот таких спорных моментов, которые должны быть усовершенствованы. И в этом плане законопроект, который предлагается Минздравом, он сложен, но достаточно объективен. Вот. А тем не менее, дорогие мои друзья, закон 92 года никто не отменял. И все, так сказать, инсинуации, которые возникают в связи с выполнением данного закона медицинскими работниками, несмотря на некое, так сказать, недоумение родственников, которым что-то там не сказали. Так вот, вы прочтите закон, там же ничего этого не сказано. Понимаете? Поэтому где котлеты, а где мухи? Это две разные вещи. Понимаете? Мы сейчас обсуждаем то, как надо бы сделать. Понимаете? И в то же время мы вынуждены работать в условиях закона 92 года. С нас тоже никто не снимал ответственности. Спасибо.
Спасибо. Коллеги, вопрос был ко всем, сказали. Если кто-то еще хотел бы добавить.
Да, у нас еще есть с факультета журналистики представитель. Вот передает.
Конечно, микрофон. Пожалуйста.
Уважаемые коллеги, я не собиралась выступать. Намеренно пришла послушать то, о чем вы здесь говорите. Но просто не смогла, так сказать, не подать голоса. Потому что о журналистах, о СМИ много говорилось, но никто не представил их позицию. Даже мои уважаемые коллеги задавали вопросы, но ничего не сказали о том, почему создалось впечатление, что журналисты что-то недопонимают, недоделывают, недостаточно действуют в том направлении, которое здесь было обозначено. Вот я хотела бы сказать, что на самом деле не существует ни доброй воли журналистов, не существует ни понимания ими своей профессиональной миссии. Вот Елена Леонидовна Вартанова, декана факультета, нет, но я ее коллега, поэтому два слова могу сказать. У нас есть курс профессиональной этики.
У нас есть специализированный курс «Социальная журналистика». Не очень давно, но мы начали разрабатывать вот те самые гуманитарные информационные технологии, о которых здесь тоже говорилось, о том, что, собственно, мы должны иметь какие-то инструменты для того, чтобы вопросы, аналогичные сегодняшнему, каким-то образом в прессе были представлены. Конечно, уровень предметной компетентности журналистов не таков, как всех здесь присутствующих, но это понятно. Но чтобы я, даже более того, мы иногда проводим исследования по частным вопросам и, в общем, имеем, как правило, ту картину, которую следовало бы критиковать. Я имею в виду медиапрезентации, медиапокрытие. Какими-нибудь частными вопросами мы не занялись. Это с одной стороны. То есть, другими словами, если вы спрашивали, готовим ли мы к чему-то журналистов, да, готовим. Но есть совершенно другая плоскость, хотя и смежная. Это медиаиндустрия, это медиасистема с ее процессами политизации, коммерциализации, медиаповедения аудитории и так далее. Я хочу сказать, что это очень сложная система отношений. Вот мы сегодня, знаете, ну, в масштабах социальной сферы мы обсуждали, в общем-то, даже в масштабах медицины частный вопрос. Но вы видите, сколько здесь проблем. Не меньше проблем, поверьте, и в области медиапроизводства. Мы сегодня это не обсуждали, просто я хотела бы сказать об этом, о том, что того, что знают журналисты, между тем, что они знают, чему они готовы, и что они могут реально представить и реализовать, вообще существует довольно большое пространство. И, собственно говоря, готовить наше население к тому, о чем сегодня шла речь, конечно, следует. Но я бы хотела сказать, что это не улица с односторонним движением. Это не вопрос доброй воли журналистов. Это вопрос сотрудничества и совместного действия. Поэтому я очень удовлетворена тем, о чем сегодня говорилось. Мне кажется, что такого рода собрания, где присутствовали бы и психологи, и представители философии, и медики, и были бы журналисты, и они бы на равных участвовали в таких, на таких площадках, они крайне необходимы. Спасибо всем.
Спасибо большое. Конечно, Павел Ильич. Павел Дмитриевич, я от лица Елены Леонидовны продолжил бы. Журналисты, в свою очередь, разработали большие программы по медиаобразованию от школы до дополнительного образования. Елена Леонидовна эту тему очень сильно ведет. Плюс вопросы, ну вот ее нет, она физически не смогла с нами быть. Вопросы, да, не только медиаобразования, но также и саморегулирование журналистского сообщества, потому что сейчас на первый план выступают именно вопросы профессионального саморегулирования именно в медиасреде. И вот здесь наш факультет журналистики, уважаемый, очень много для этого делает. Елена Леонидовна тоже проводила несколько на эту тему и конференций, и достаточно большой блок на факультете присутствует, поэтому мы здесь в Московском университете взаимообогащаемся друг от друга. Но я так понимаю, что если похожие вещи образовательные в сторону медицинских вузов были бы, то это тоже был бы полезный такой шаг навстречу, чтобы понимать, как устроена, собственно, нынешняя медиасреда, потому что это тоже непростой вопрос, когда мы обвиняем просто конкретного журналиста в чем-то или говорим, там что-то он не знает. Ну, специфика труда журналистского и не в том, чтобы он разбирался лучше, чем хирург-трансплантолог в этом, а, наверное, вопрос вот именно в профессиональной этике, профессиональной ответственности при поднесении этого материала. И здесь уже, насколько мы открыты как профессионалы, насколько мы, коллеги, сами готовы провести время с журналистами. Мы же даже вот сегодняшний круглый стол с Лялей Адыгамовной с такой, с некоторой опаской. Ну вот собираем специалистов, медиков в этом вопросе. Ну вот придут, и вот а там еще психологи, а там философы. Ну какая скукота вот слушать хирурга по поводу вот там гуманитарных вопросов или еще чего-то. Поэтому даже подготовка вот этого круглого стола, она тоже была таким непростым делом. То есть, с одной стороны, чтобы не кто-то был в позиции обучающего по отношению к кому-то, а, собственно, сосредоточиться совместно все усилия на решении вот этой достаточно большой проблемы, которая задевает далеко уже не сколько медицинскую и не столько медицинскую часть, как научную, как систему здравоохранения, а, в принципе, общество в целом. Поэтому вот этот сегодняшний круглый стол, ну, это вот такая наша первая попытка, вот не знаем, насколько получился блинкомом, и формат с участием журналистов, когда они тоже полноправно присутствуют на этом мероприятии, не только своими вопросами, но и своими выступлениями, точками зрения могли бы вот этот процесс сопровождать. То есть это тот формат, с которым нам надо научиться еще тоже самим работать как специалистам. И тогда будет, наверное, меньше, так сказать, наших экивоков в сторону журналистов, а тоже профессиональное общение с профессиональным журналистским сообществом – это, наверное, важный фундамент для продвижения любого вот этого законопроекта, который имеет такой большой общественный резонанс и обладает такими большими последствиями для всех слоев общества. Вот, простите, может, я так длинно, ну, подводим к завершению, если не возражаете.
Я хочу поблагодарить всех участников круглого стола. Я думаю, что цели, которые мы сегодня ставили, они не просто достигнуты, а даже превзошли наши ожидания, потому что мы определили еще, так скажем, возможности встречаться, общаться и более глубоко эти вопросы изучать. И самое главное, я хотела сказать, что мы действительно, как медики-профессионалы, ничего не сможем сделать без вашей помощи, потому что вопросы донорства – это действительно за пределами компетенции системы здравоохранения. И здесь мы должны быть союзниками. Я благодарю журналистов самых стойких. И хотела бы, конечно, попросить именно к сотрудничеству. Освещение – это очень нелегкое. Такой вот темы именно в том ключе, как хотелось бы, чтобы это была именно высокая культура донесения этой информации до нашего населения. Спасибо большое.
Коллеги, мы много поработали. Вот через серую дверь, вот то если выйти, там такое небольшое питание, так как все потратили определенное количество усилий. Вот, ну, пожалуйста, восполните калорийно хотя бы. Спасибо большое всем за терпение.